Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, сентябрь, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Ленинградка, дом КАД, прям не очень хорошо, объективно говоря. Даже не... Сейчас я вам скажу, от Международного, не от Шереметьевского даже шоссе. Там огромная-огромная стоит пробка. Естественно, это не единственная пробка. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 89-21, доллар 75-25, нефть Brent 43-71 прямо сейчас торгуются. НАТО созывает внеплановое заседание по делу Навального. Война, пишет Олег Виталик. Олег, я очень сильно сомневаюсь, что может быть у нас война. Ну, в принципе, конечно, такие вещи должны тревожить. Мне больше понравилось вчерашнее заявление Лукашенко. Я вам честно скажу, прямо признаюсь. Который сказал, что он перехватил разговоры, ну, может, спецслужбы его перехватили разговоры Берлина и Варшавы, и из этого разговора можно сделать четкий вывод, значит, заявление Меркель по Навальному – это фейк, то есть это, ну, дезинформация, это все спланированная акция. Пока мы подробностей никаких дальше не видели. Ну, то есть, заявление было, была сухая достаточно такая официальная реакция со стороны Москвы, по примеру, ну, если Александр Лукашенко заявил, значит, у него, наверное, есть какие-то основания, и всякое может быть, вот примерно так, ну, всякое может быть, мол, да, вполне возможно, что... Вот как-то так выразились наши. То есть, ну, есть сомнения в том, что говорит Александр Григорьевич, когда он говорит, у меня есть аудиозапись. Да, ну, хорошо, спасибо огромное. Давайте посмотрим, давайте послушаем, и все. Пока подробностей никаких нет. Ну, немцы сказали, что, значит, это все, конечно, неправда. Вот такое у них было объяснение. Объяснение тоже мощное, аргументированное. Вот, Александр Лукашенко сказал, что у него есть аудиозапись. Это все, конечно, неправда. Все. Я вообще восхищаюсь мировой политикой в последнее время, потому что она становится все проще и проще, все понятнее и понятнее. Это очень удобно. Но я какой аспект хотел с вами обсудить? Смотрите. Ведь как должны выглядеть союзнические отношения на самом деле? Вот я помню дело Скрипалей и экстренное заседание Совбеза ООН, и я помню, как Великобритания делала заявление за заявлением, а все страны блока НАТО, входящие в Совбез ООН, поддерживали без каких-либо промедлений, прямо за столом. Они все сразу поддерживали все, что говорит Великобритания. Даже когда Великобритания говорила откровенную чушь, ничем не подтвержденную, они поддерживали сразу. И тогда я помню, было так неприятно, что вроде бы наши союзники никто ничего. Ну, понятно, Белоруссия не в Совбезе, да, но тем не менее, как-то ничего. Когда Крым вернулся в родную гавань, от Александра Григорьевича мы не получили одобрительного «да». Да, когда случились события 2008 года в Южной Абхазии и в Южной Осетии, да, в Абхазии и в Южной Осетии, мы тоже не получили одобрительного «да» со стороны наших союзников. И вот оно первое, вот за много лет на самом деле союзническое заявление. Я не знаю, правда это. Я не знаю, неправда это. Может быть, это вымысел. Может быть, Александр Григорьевич креативит на ходу. Разница, конечно, есть, но конкретно для союзнических отношений разницы нет. Почему? Потому что я считаю, что союзник, он должен поддерживать всегда. Все, он на то и союзник. Он на то и союзник, чтобы поддерживать. И вот, наконец-то, пришла поддержка. Представляете, если бы у нас такая поддержка была бы со стороны всех союзников и всегда. Тут же прям, смотрите, Крым вернулся домой. О, признаем, все, суверенитет, значит, все признаем. Ну, не суверенитет, да, признаем. Значит, вступление в состав Российской Федерации. Никаких вот этих разговоров де юре, де факто вообще не парят. Что такое союзнические отношения? Это же не просто присосаться к нашей нефтяной и газовой трубе, правда? за это ничего взамен не давая. Я считаю, что союзнические отношения – это когда ты и всякую дрянь хлебаешь вместе. Вместе. Ну вот как сейчас мы вместе с Белоруссией хлебаем по полной программе. Ну это ж правда. Включились и все, достали ложки и говорим, давай, Александр Григорьевич, давай, давай свой чан, куда тебя там наплевали. Че делать-то? Давай. Быстро, быстро. На двоих-то полегче будет. Александр Григорьевич, на двоих-то полегче. Давай, поедим, посидим эту дрянь. Ну что там, какие-то яды, отравы вот эти все, да? А туда американцы, англичане, еще кто-то, что-то кто плюнет, кто кинет чего-нибудь, кто какую-нибудь отраву подсыпет. Вот едим, 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 чтобы быстрее бы это доесть, быстрее бы уже. Вот. Так оно и должно быть, так должны действовать союзники. Наши союзники, а кто наши союзники? Ну давайте так, если откровенно. Вот Китай так должен действовать, на мой взгляд. Ну ладно, это дальний союзник. Казахстан. Казахстан должен так действовать или нет? Должен. Армения должна так действовать? Обязана. Белоруссия должна так действовать? Вообще не обсуждается. Всегда, сразу. Все, что бы Россия ни заявила, это правильно. Это правда, все, что остальные заявляют, это неправда. Союзники по блоку НАТО так и делают. Один, вот просто посмотрите любое экстренное заседание Совбез ООН, посмотрите, как действует блок НАТО. Они всегда единодушны, никогда не бывает так, чтобы все были единодушны, а один такой, ну не знаю, не знаю, что-то не знаю, какая-то история со Скрипалями мутная, давайте разберемся. Никогда. Просто, да, это Россия, она отравила, это удар по чужому государству химическим оружием, это применение химического оружия в 21 веке, военное преступление, Россия будет проклята, наложим санкции. Все, американцы говорят, накладываем санкции, вся Европа, накладываем санкции. Разве не так? Европа, что ли, против нас вводила санкции в 2014 году? Первая, по-моему, все-таки Соединенные Штаты Америки, да? А все остальные подтянулись. Кто с большим желанием, кто с меньшим. Я так понимаю, немцы вообще не фанаты санкций. Им про деньги интереснее больше, про трубы протянуть куда-нибудь. Они сейчас как изворачиваются страшно. Им прям тяжело. Потому что они говорят, ну, конечно, история с Алексеем Навальным. Они говорят, неприятная, конечно, очень неприятная, но это же политика. Это политика, они говорят. Ну, есть еще бизнес. А «Северный поток-2» — это же бизнес, ну, как бы. Американцы, ну, какой это бизнес? Ну, слушайте, это все политика. Это все наши немецкие друзья. Ну, Ганс, послушай. Послушай, Джон тебе говорит, да? Йохан, тебе говорит Джон. Значит, все, что связано с Иваном, все политика. Все. Если Иван тебе, Йохан, хочет бросить трубу, то я тебе, как Джон, говорю, что нет. Это не просто труба и не просто экономика. И немцам неудобно, потому что им, конечно, важнее труба. Им важнее труба, вы должны понимать. Важнее нас всех, вместе взятых. Евросоюз новых санкций не вводит, старые продлевают, пишет Григорий. Ну, это я еще про те санкции, которые были тогда введены, я о них говорю. Вся Америка и Европа не правы, мы одни правильные, может, стоит задуматься, пишет Макс. О чем? О чем стоит задуматься? О том, что они действуют сообща? Я вам об этом и говорю. Вся Америка и Европа. Да плевать и на Америку, и на Европу. Они действуют сообща. Что в этом нового? Я спрашиваю о другом. Наши союзники почему с нами не действуют сообща? Че виляют-то вечно, на двух стульях сидят? И туда, и сюда хотят. Вот поэтому... Это вопрос-ответ, на самом деле. Это вопрос-ответ. Вот поэтому... И не поддерживают нас в каких-то вопросах, где надо бы поддержать. А в каких-то мелочах, в каких-то вообще не стоящих вещах, они, конечно, очень сильно поддерживают. Нет, давайте в генеральных вещах нас поддерживать, давайте. И мы вас будем в генеральных вещах поддерживать. Когда вас начнут выкуривать чужой армией из вашей страны, чужими СМИ из вашей страны, когда вас начнут бомбить со всех сторон, вот тогда мы вас будем поддерживать. А как иначе, что? Или мы вас поддержим просто потому, что, ну, там, в каких-нибудь таких вещах. Встретимся на ярмарке меда, да? Ой, мы очень большие братья. А когда на вас будут нападать, когда армию к вашим границам подгонят, все страны мира, которые захотят, когда вас начнут гнобить, вносить в санкционные списки, мы просто сядем в стороне, вот так руки сложим, скажем, ну, бывает, бывает, ну что ж. Мы хотим со всеми дружить. Как вот, понимаете, да, Александр Григорьевич, он же до последнего момента, у него же какая была позиция? Ну, мы не хотим ни с кем ссориться, мы со всеми дружим одинаково. Ну, вот мы же сейчас тоже можем сделать вид, могли бы, но мы этого не сделали, могли бы сделать вид, ой, ну что ссориться, мы со всеми дружим одинаково. Для нас что Украина, что Белоруссия. Он же так говорил, по сути, да, что Украина, что Россия, все братья для нас. Вот у нас же Украина, что Белоруссия, да какая разница? Да разницы нет. Да, вот что, экваториальная Гвинея, что Белоруссия. Мы со всеми готовы дружить. Мы ведем себя как союзники. И наконец-то я вижу первые шаги по-настоящему союзнические со стороны руководства Белоруссии. Я аплодирую, спасибо, наконец-то, окстились, слава богу. Но это же надо было что, чтобы произошло? Это надо было, чтобы произошло все то, что произошло уже на данный момент. Это надо было, чтобы почувствовал, что кто, где друг, где враг. Где брат, где не брат. Это вот надо было, чтобы эта игра завершилась. Да? Во все ворота. Ну, стоял человек и забивал в одни ворота, а потом в другие ворота. В одни ворота и в другие. Правильно? А я всем хочу забивать во все ворота, которые вот я вижу на поле. Ой, какой молодец. Ну, так игра не делается. Нет, так не играется игра. Потому что союзников у нас нет, выгоднее дружить с конкурентами, пишет Пи. Ну да, это вы Лукашенко идите, расскажите, что выгоднее дружить с конкурентами. Повесит потом где-нибудь и на главной площади твоей же столицы, твоей же страны, тебя где-нибудь в рефрижераторе выставят, чтобы с тобой туристы фотографировались. Да? На две стороны это вы Саддаму Хусейну расскажите. Да? Ну, как там, на две стороны можно взаимодействовать, нельзя. Башару Асаду расскажите про две стороны. Всем расскажите им про две стороны. Кто живой, кто не живой. Муамру Каддафи про на то, значит, где выгодно-невыгодно, расскажите. Очень большой друг он был французского президента. Вот когда говорю про рефрижератор, когда говорю про холодильник, это про него. В холодильнике труп возили по стране. В холодильнике труп по стране возили, показывали людям. А, глядите, а? Ваш национальный лидер. Ха-ха-ха-ха. Смотрите. Мертвый, мертвый. Хочешь, иди фотографируйся. Нормально или нет? 21 век. 21 век. Берут лидера национального, да? И мертвого в холодильнике возят. По городам и весим. Вы задумайтесь сами, это нормально или нет? Это похоже, может быть, на демократию? Это может быть похоже на что-то вообще человеческое? Это же средневековье дикое. Это же дикое средневековье. Это как расчленить и по всем сторонам города, в котором расчленили, развесить разные части этого тела. Так раньше делали. Раньше так делали в разных странах. Голову на север, там, руку на юг. Ну, вы понимаете, о чем говорю. Возит, потому что всех достал, пишет П. П, а вы не достали всех? Давайте вас сейчас в холодильник и будем возить. Вы, наверное, человек, который никого не достал. П, у вас на работе со всеми хорошие отношения? У вас в семье все тип-топ? С друзьями у вас со всеми все хорошо? С соседями все хорошо? Потому что если вы кого-то достали, я предлагаю поместить вас в холодильник и возить. Как вариант. Шучу, на самом деле я этого не предлагаю, потому что я же не из средневековья вышел. А есть люди, которые это предлагают и этому радуются. Весело. Но мы не об этом. Мы говорим о союзнических отношениях. Союзнические отношения – это поддержка в самые сложные времена. Всегда. Россия свои самые сложные времена с 2014 года, вот современная Россия, это самые сложные времена с 2014 года, переживает в одиночку, по факту. Да? Белоруссия на нас зарабатывала, продавая нам креветки свои из своего моря, которого не существует. То есть не свои, европейские перепродавала. Нам зарабатывала на этом. Ладно, забыли, простили, окей. Все понятно, белорусам простим вообще все, что угодно, это ясно. Единственное, что не простим белорусам, это если они начнут плевать в нашу сторону. Вот. Хитрить? Ну, хитрите дальше. Хоть обхитритесь. Тихушничайте там. Партизаньте, не вопрос. Ну вот, единственное, что простить не получится, это если вот это какая-то русофобия пойдет и прочее. Вот это вот мы не умеем прощать, у нас не получается. И то, я думаю, что, конечно, через десятилетия мы простим и украинцев в этом смысле. За их, кто не скачет, тот москаль. Позже, позже. Но дело в том, что большинство и прощать не нужно будет, просто потому что большинство этим и не занималось никогда. Цветные революции, они не строятся на мнении большинства, они строятся на мнении радикального меньшинства. На всякий случай. Да был уже разговор про дружбу, не получится, только подчинение работает, пишет Могул. Я вам не говорю про дружбу, я говорю про союзнические отношения. Я вам не говорю ни про какую дружбу, про дружбу можете говорить вся дома. Я говорю про союзнические отношения. В союзнических отношениях всегда есть лидер этих союзнических отношений, всегда есть сателлиты. Всегда. Всегда. В союзнических отношениях НАТО лидер Соединенные Штаты Америки. Артикулирую максимально понятно. Все остальные подпевалы. Но подпевалы подпевают, когда надо. А когда не надо, не подпевают. Примеров достаточно. Хашоджи, Хашукджи, как он там, расчлененный-то? Где санкции против той страны, которая его расчленила? В посольстве. В посольстве журналиста расчленяют и бросают расчлененным, внимание, 21 век, в колодец труп расчлененный бросают. Потом все это всплывает, я уж не помню, есть, по-моему, даже видеозаписи, то есть все вообще всплыло, все знают, никаких санкций, ничего. Единственное, что услышали, ой, извините, всякое бывает. Ну да, это, конечно, неприятно, мы слегка взволнованы. Наверное, это неправильно так обращаться с журналистами. Да, наверное, так. Где осуждение? Где введение войск? Где экстренное заседание Совбеза ООН? Где заявление всех стран НАТО? Где борьба за независимость? Где борьба за демократию? Где борьба за права человека? Где борьба за права журналиста? Где это все? Я вам скажу, где. Нигде. Потому что если ты союзник... Если ты союзник, я вам говорю, как работает НАТО. Если ты союзник, все. Ты видишь только плохое. Плохое ты видишь только у врагов. Все, больше ни у кого. У себя и у своих союзников ты ничего плохого видеть не можешь. Все, все очень хорошо. Все молодцы. Отбомбился по кому-нибудь в обход Совбеза ООН? Ну, бывает. Американцы в обход Совбеза ООН заходили в страны, армии свои вводили, уничтожали людей. Это геноцид, если что. В нарушении всех международных прав, какие только возможно. Они просто заходили и утюжили страну, людей убивали, понимаете? Никакого там не было санкций Совбеза ООН. Нам все время говорят про какие-то там договоренности международные и прочее. Без всяких договоренностей. Ах, вы не даете нам санкцию? Да пошли вы, мы сами зайдем. Блух! И все. Ну как? Мы, конечно. А союзники? Ну, ну что уж теперь. Ну ладно. Эх, жаль, конечно, что вы нас не послушали. Да, да. Ну что поделать, что поделать. Такие обстоятельства, такие обстоятельства. В общем-то и целом мы понимаем, что мы-то хорошие, а все остальные плохие. Вот и все. Так же должны действовать наши союзники. Не просто должны, а обязаны действовать. И не надо делать вид, что они ведущая сила в этом союзе. Мы ведущая сила в этом союзе. Надо это признать. Мы будем заботиться о нашей безопасности. Мы будем заботиться о безопасности наших союзников, которые не имеют столь мощной армии. Мы этим будем озабочены. А за это мы, в общем-то, я даже не считаю, что мы должны просить. А за это мы по праву должны получать поддержку в важных вопросах. И никакого там колебания не может быть по вопросу Крыма у белорусских властей вообще никогда. Просто не может быть, если мы союзники. Это на мой взгляд. Поэтому я считаю, что следующее заявление Александра Григорьевича должно быть вот именно таким. Признаем Крым, все. Вот это следующее заявление. Когда оно будет, это выбирайте сами. Неделя, две, год, полтора. Нам все равно, мы терпим. Мы терпим. Мы с 2014 года ждем. С 2014, 6 лет мы ждем. 6. Мы дороги строим, мы мосты строим, мы деньги вкладываем. Из карманов и своих, из кошельков. Вкладываем туда, куда Украина рубля не вложила. Вкладываем. Каждый год, каждый день, каждую секунду вкладываем деньги. Да? Да, ну, понятно, что и крымчане сами вкладывают. Они же работают, они же налоги платят. Вопросов нет. Вот, все мы вкладываем деньги, развиваем регион на данный момент. Нам нужна поддержка. Мы можем, конечно, и без нее, как показывает практика. Но по-хорошему, если мы союзники, союзники нас должны поддерживать. Я так считаю. И это единственное правильное позиция и единственное правильное решение. А иначе, если тебя союзники не поддерживают, то какие они к черту союзники? Ну, в чем их союзность тогда заключается? Границу они открыли, боже мой. Ну, ладно, я возьму тогда этот, как его, как это называется, визу, оформлю визу. Какая мне разница? Ну, я же в Европу могу поехать, я же езжу в Европу. Езжу, ну, визу получил, ну, получил, ну, все. Ну, да, заплатил там какие-то деньги, ну, и плевать. Ему теперь все равно, его внесли в миротворец, пишет 101-й километр. Да-да-да, это украинский вот этот ресурс, он запрещенный везде, это экстремистский ресурс, где людей вносят в базы данных, чтобы потом с ними там как-то расправляться. Внесли в миротворец. Представляете, а вот до этого 6 лет не вносили в миротворец, ведь Александра Григорьевича. Не думайте, вот прикиньте себе, почему. А я вам скажу, почему. А потому что его политика была вполне себе никакой не союзнической по отношению к нам. Она была никакой вообще по отношению ко всем странам вокруг. Она была такой дружелюбный сосед Белоруссия. Всем дружелюбный сосед. Партнер. О, мы всем братья, мы всем друзья, мы и с Польшей будем, и с Украиной будем, и с Россией будем, и Помпео к нам будет приезжать, мы с ним будем мило общаться. Ну-ну, да-да, конечно, да. Почему мы не обвиняем Германию в отравлении Навального, пишет мастер? Потому что мы в себе, понимаете? Мы в себе. Не в том смысле, что мы вещь в себе, а в том смысле, что мы в сознании находимся. И чтобы не делать таких заявлений, как сейчас делает Германия, про новичок, да, и не становиться посмешищем, мы, конечно же, не будем заниматься такой чепухой, как обвинение Германии, ну, на мой взгляд. Конечно, это можно было бы сделать. Но вот, по сути, то, что сделал Лукашенко, это и есть обвинение Германии. Да, он говорит, у нас есть аудиозапись, они все фальсифицировали. Это обвинение? Обвинение. Другое дело, что если она на самом деле, да, сейчас наши будут проверять. Наши, вы обратите внимание, отвечают медленно. Почему они отвечают медленно? Потому что понимают, что если это аудиозапись просто каких-нибудь двух пранкеров, которые созвонились и пошутили, будет неприятно оказаться в этой ситуации. Сейчас все будут проверять, перепроверять 10 тысяч раз, чтобы это было уже точно. И если это точно будет, тогда уже выдадут, скажут, ну все, ребят, смотрите, значит, вот какой адок там вообще, ад, трэш, они там договорились все. Замечательно. Но это другой вопрос. Главное, Лукашенко сейчас начинает, наконец-то, впервые действовать как настоящий союзник. Я понимаю, почему он так делает. Ну, ситуация у него сложилась. Все, уже другая партия играется, да? Не та, которая была раньше. Ситуация уже сложилась. Полюса определились. Все. Есть конкретные лагеря политические, идеологические, и ты выбираешь просто, в каком ты лагере. А поскольку один лагерь тебя исторг, точно уже, 100%, и твоя судьба в нем незавидная, то тебе остается только одно. И вот это одно, то есть когда уже тебя прижали к стенке, ты начинаешь действовать как союзник. Сразу надо действовать как союзник. Это предупреждение всем, всем лидерам постсоветских республик, всем. Не надо фантазировать и думать, что вас никто не тронет. И я сейчас говорю не о том, что вас Россия тронет. Вас тронут извне. Вас все равно будут играть. Вот. А Россия вас играть не собирается. Поэтому лучше уж, раз мы союзники, нас поддерживать. Потому что ваша поддержка нам в подмогу. А если ее нет, мы вот сидим и думаем, кто там нам Вануату что-то скажет, еще кто-то скажет. Не так хорошо. Вы как-то подсоберитесь, мы же союзники, ну, мы же союзники. Мы же вместе, в конце-то концов, или нет? Я думаю, что да. 8.30 новости. О, 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Приговор Ефремову огласят 8 сентября, об этом пишут «Аргументы и факты». 8 сентября, это следующий вторник. Ранее прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима. Мы обсудим это дело Ефремова, потому что он дал признательные показания, он сказал, да, я виноват, вот, но 11 много, не доживу, слишком кроваво. Обсудим, там стихи он пишет, кстати, еще. Ну, такие. Все что-то смеются, а мне не смешно. Знаете, что я могу сказать? Мне Ефремова уже чуть-чуть жалко. По-честному говорю. Вообще, когда я понимаю, что человек начинает сознаваться и перестает вот этот фарс устраивать, да, когда он не пытается, как он сам говорит, отмазываться, мне его становится жалко. Вот. А то я смотрю, бывшие его все друзья из либеральной тусовки, я так смотрю, они над ним подхихикивают. Они сейчас пытаются... А давайте, давайте я вам просто еще «Вечернюю Москву» прочитаю, а потом про Ефремов. Столичные центры занятости трудоустроили около 60 тысяч человек с начала года. Вот, это «Вечерняя Москва», можете посмотреть. И в Думе предложили поднять налоговые вычеты на детей. Тоже «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. Ну вот, к Беларуси еще вернемся на самом деле, но я еще раз хочу сказать, что союзники должны быть союзниками, а не пойми кем. Вот сейчас я вижу, что начинается действительно какое-то союзническое обоюдное движение. Вот именно что обоюдное, а не только с нашей стороны. Это хорошо, это прекрасно. Я это оцениваю гиперпозитивно. Это то, что нужно. Вот. А по поводу Ефремова, мне его жалко становится все уже. Все, я смотрю, как от него отворачиваются все те, кто вчера ему еще пел песнь, сладкие речи про него говорил, какой он молодец и какие у него оппозиционные, значит, взгляды, и как он пропесочивает. Вот. Слушаю разные, так скажем, оппозиционные СМИ, читаю разные оппозиционные СМИ, смотрю разные оппозиционные СМИ и вижу, как вчерашние подбадриватели его сегодня над ним смеются. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Еще мне понравилось, как одни тут, ну, я ж, кто же это был, да, черт его знает. Вот, ну, скажем так, либералы-либералы, прозападные, значит. А, ну, просто вот теперь стало понятно, да, всем должно быть понятно, что есть еще общественный резонанс, и если вдруг следователь замешкается, то может общественный резонанс дожать историю. Правда? Правда? То есть вы, оказывается, боролись с Ефремовым все это время? Ничего себе! Оказывается, общественный резонанс... Вы, оказывается, его не друзья, вы, оказывается, его и в каждом шаге не поддерживали, пока он не прокололся. Короче, мне его жалко теперь. Мне он жалко, потому что, мне кажется, так будет. Его посадят, да, ну, я не знаю, наверное, 11-то не дадут лет. Ну, допустим, дадут 7 лет, пяток, может, дадут, да, там, у юристов спросить, сколько ему минимально могут дать. Это, на самом деле, очень много в любом случае. Ну, прям много. Не для него, а для человека в целом, понимаете? Не для его преступления, а для человека в целом. 5 лет в тюрьме, там, 7 лет в тюрьме. Это очень долгий срок, это тяжело, и ну, не хочется над этим злорадствовать. У меня есть ощущение, вот он сядет в тюрьму, и ни одна скотина к нему не поедет, та, которая вот изо всех сил пиарилась на нем когда-то, да, та, которая изо всех сил его поддерживала когда-то, когда он еще не попал в беду, вот ни одна сволочь не поедет. Вот как те адвокаты, которые от него отказались разом все, да? Вот ни одна скотина не поедет. Ни рубля не переведут, никак поддерживать не будут. И есть у меня такое ощущение, что единственное, кому придется Ефремова поддерживать, это вот те, кого он грязью поливал все это время. Забыть о том, что он грязью поливал, и чисто так, как говорится, по-человечески, если вы человек религиозный, по-христиански, простить, забыть. И поддерживать, ну а чего уже? Если человек садится в тюрьму, да, если он уже в тюрьме, чего, топтать, что ли, сверху еще дополнительно, плевать в него, да, ржать над ним? Не, это не пойдет, это не пойдет. Вот если бы он крутился, как уж на сковородке, а он это пытался делать, вот тут да, тут согласен, тут можно и поддать огня. А если уж признался, если уж идет в тюрьму, ну все, только сочувствие, а как еще? Ну, так устроен этот мир, наверное, да, так, наверное, должен мыслить человек, так, наверное, чувствовать должен человек, только сочувствие, а как еще? А завтра кто-нибудь из нас в тюрьму сядет, может быть такое? Да может быть такое, всякие ситуации бывают, абсолютно всякие, все бывает. Это не значит, что вы пьяным за руль будете садиться и под кокаином, нет, но бывают и другие ситуации, при которых люди садятся в тюрьму. Так что я считаю так, раз Ефремов признался, раз ему, скорее всего, уже дадут срок реальный, то дальше только сочувствие уже, после приговора суда только сочувствие, все. Ну а что, мужик он не самый молодой, здоровье у него не самое крепкое, что, желать ему, чтобы он прям помер, ну не, извините, и не из того мы тесто, чтобы прям кому-то желать, чтобы он помер, понимаете? Давай про Фургала. Там семью запугивают, обещают их посадить, пишет Росомаха. Не видел. Скиньте ссылку, пожалуйста, пруф какой-нибудь. Вот прямо как знал, что скоро начнут его жалеть, так же и над Кокориным и Мамаевым Доренко жалился после какого-то времени, пишет Виктор. Ну, Виктор, да после какого времени? Ну, если человека уже сажают в тюрьму, ну, все, уже можно изжалиться. Ну, а что? Ну, если уже посадили, то, ну, не надо, я думаю, излишне-то топтаться. Другое, вот понимаете, а то это превращается в кровожадность. А я за справедливость, а не за кровожадность. Справедливость заключается в том, что Ефремов был, значит, нетрезв, и у него были вещества в крови. Он под этими веществами сел за руль и врезался в другой автомобиль и убил человека, находящегося в этом автомобиле. И он должен понести за это наказание. Вот она, справедливость. Вот. А когда уже это наказание, например, он понесет, когда он уже сядет в тюрьму, когда он уже будет отбывать срок, все, да, когда он в этом уже честно признается, а он вроде вот признался наконец-то честно, да, то все. Ну а что? А дальше уже кровожадность, ну а что? Чего я еще могу желать? Я желал справедливости по закону. Пожалуйста, вот вам справедливость по закону. Понятно, спасибо большое. А дальше сочувствие. Ну, а как еще? Больше никак. Ну уж, по крайней мере, не втаптывание его дополнительное какое-то в грязь. Ефремов сделал все возможное, чтобы исключить жалость к нему, пишет Татьяна. Ну, это он, что ли, делал? Господи, что он соображает, что ли, вы думаете? Ну, я так понимаю, это его защита. Защита у него, конечно, крайне неудачная, на мой взгляд. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Александр, я от вас балдею во всех смыслах. У меня единственный вопрос, да, вы имеете в руках такую кувалду, дубину, вы должны крикнуть, что после такого происшествия законодательство уголовное должно меняться. Человека не вернуть. Угу. Человек, который это сделает, воспитать, перевоспитать, бросить, чтобы он пить, тоже сложно.
Ну, невозможно.
11 лет-50 миллионов рублей.
То есть финансово должно быть больше, ну, штрафы
конечно,
должны быть.
Понимаете, все получили, кроме, так скажем, пострадавших.
Угу.
Все получили.
Угу. Ну, логично. Но с другой стороны... Спасибо, вам тоже. Я вот над вашими словами сейчас подумаю немножко. Вот мы, если говорим 50 миллионов, вы же понимаете, да, закон тогда будет един для всех. И одно дело Ефремов, он человек успешный до определенного момента был, да, и денег у него, наверное, какое-то количество было. Я не думаю, что он гипербогатый какой-то, состоятельный, но деньги, наверное, были, да. И, может быть, в его отношении 50 миллионов звучит как какая-то реальная сумма. А вот так представьте, там, какой-нибудь ваш брат, сват, зять, деверь, тесть, да кто угодно, или как они еще называются, вот, друг... попадает в ситуацию, в какую-то похожую, значит, ДТП, ну, даже если он там, может быть, да даже если и пьяный, у нас он пьяный за рулем ездит, допустим, попадает ДТП, и у него штраф 50 миллионов. Ну, он их вообще никогда не отдаст, и дети его никогда не отдадут, и внуки его никогда не отдадут, ну, то есть это нереально. Все-таки, когда вы ставите какие-то штрафы, вы же, наверное, исходите из того, в какой реальности вы пребываете финансовой. А в реальности финансовой вы пребываете, но нам говорят, что средняя зарплата по России, я что-то, вот у меня зависло как-то в голове средняя какая-то, медианная, как-то еще ее называют, что-то 30 тысяч, что ли, может быть, больше, конечно, но все равно. Ну, где 30 тысяч, где 50 миллионов? Сами посчитайте. Допустим, 30. Давайте возьмем 30. 30 на 10 – 300, на 20 – 300, на 12 – 360, да? 360 за 10 лет – это 3600. За 100 лет – это 36. Я правильно говорю? 36 миллионов за 100 лет такой человек зарабатывает. То есть 50 он не заработает никак, даже за 100 лет, за век. Поэтому все-таки надо исходить, я думаю, из реалий финансовых наших. Ну, либо это какая-то должна быть прогрессивная история. Ну, как ее увязать, как это сделать, как это понять. Среднюю стоимость жилья по стране, пишет Рамуальд. А чел-то не пристегнут был, может быть, и жив остался, пишет Серго. Серго, слушайте... Интересно, конечно. Советую всем пристегиваться. В России можно все купить, всегда так было, пишет Александр. Да, видимо, нет, не всегда. Вот Улюкаев думал, что все в России можно купить. Фургал думал, что все в России можно купить. Ефремов думал, может быть, в какой-то степени, что в России все можно купить. Много кто думал, что в России можно все купить. А видите, не все. А видите, получается, что не все. Как-то так. Не 50, а 5 или 3, пишет Румуальд. Ну вот 5, конечно, нормально, вроде как-то сопоставимо с тем, что человек вообще там за всю свою жизнь может выплатить, да? Ну 5, наверное, Румуальд, вы правы. У китайцев долгое время существовала практика: при гибели пострадавшего дело могли закрыть по договоренности сторон в виде: виновный отдает половину всего, что у него есть, богатый мог потерять немало, но моральная сторона стороны родни потерпевших оставалась. Не призываю, историческая справка, пишет Гномб. Фургал, ну, кстати, там же отказались от денег Ефремова родственники. Фургал еще не осужден, пишет Борода Лицо. Да, и отравление Навального еще не доказано. Но, тем не менее, есть люди, которые уже во все концы кричат о том, что он отравлен, и известно кем, и называют фамилии, понимаете? Людей из Кремля. Ничего еще не доказано, но уже суда не было, на всякий случай, но уже все названо, и все все знают, и весь цивилизованный мир. Вот поэтому давайте так. Значит, все известно, Фургал, значит, преступник, весь цивилизованный мир это понимает. Просто вам ответная аргументация сразу. Либо давайте жить одной аргументацией, либо другой. Раз предлагается аргументация «весь цивилизованный мир знает, да всем понятно», то тогда давайте ко всем делам применять аргументацию «да всем понятно». Вот все. Да всем понятно, что Фургал преступник и, значит, убийца и негодяй. Все. Всем понятно. Если вам непонятно, это ваша проблема, правильно? Ну, когда дело касается кого-то из оппозиционеров, и с ними что-то случается, правильно? Тут же все говорят: да всем понятно, почему с ним это случилось. Все ясно. Ни суда, ни следствия, ни доказательств, ни фактов на руках. Вообще ничего на руках нет, но всем все понятно. Да? А вот с Фургалом непонятно. Понятно. Все очень понятно. Все всем понятно. Все ясно. Все ясно. Суд можете не проводить. Сразу в тюрьму. Все. Все ясно. Все все знают. Каждый знает человек. Каждый проинформирован. Все. Весь цивилизованный мир сейчас говорит об этом. Ну, правильно? Или неправильно? Если неправильно, то тогда и все остальное неправильно. Все. Но я это вижу просто двойные стандарты в людях. Просто я их вижу, и все. Они есть двойные стандарты. Так может совпасть, пишет Нильс Майкл. Может. Не всем, а ежу понятно, пишет Роман. Да, либо ежу понятно. Так, по поводу Навального даже расследование не проведено, пишет Борода Лицо. Да, но всем все понятно, Борода Лицо. Видите, обратите внимание, со всех сторон причем. Всем все уже понятно, всем все ясно, все. Значит, омские врачи отравители практически, значит, убийцы. Ну, не отравители, то убийцы. Все отравители, след идет в Кремль. Все, всем же все понятно. Расследований не было, причин для расследования нет, ничего нет, непонятно, заявления мутные звучат про какой-то новичок, над которым вообще непонятно, как, на который как реагировать неясно даже, потому что, что какой новичок вы, о чем вообще, что вы говорите, что это за бредни. Да, ну вот и все. И все сидят, всем все понятно, ну и ясно, хорошо. Тогда и во всех делах остальных всем все понятно, понимаете? Всем все понятно. Так, за стандарт нужно взять годовой доход, нарушил треть годового дохода, нарушил второй раз половину годового дохода, нарушил третий раз годовой доход и тюрьма, пишет Михаил. Но это вы имеете в виду просто пьяным за рулем, если ездит человек? Мы же говорим о том, что у нас пьяным за рулем убил другого человека, понимаете, да, находящийся пьяным за рулем? Убил другого человека. Это немножечко разные вещи. И, кстати, у нас законодательство в этой сфере не так давно было ужесточено, вы помните? И вы помните, что мы даже здесь в эфире спорили, а нужно ужесточать, не нужно, и были сторонники такой теории, что не нужно ужесточать. А все-таки оно было ужесточено. То есть, в общем-то, Ефремов по новым правилам-то судится уже. Ну, по новым законам, по ужесточенным законам. Раньше бы ему такие сроки, как сейчас, не светили бы. А сейчас светят. Обратите, пожалуйста, на это свое самое пристальное внимание. Вот. Но теперь уже этого, как я понимаю, мало. Вот люди звонят и говорят, что надо бы еще больше, то есть еще ужесточить. Но я вам скажу, когда ужесточали эти законы для пьяных водителей за рулем, а их ужесточали не так давно, и мы с вами это все обсуждали, очень много людей рассказывали про взбесившийся принтер, про Госдуму, которая клепает непонятные законы, про то, что скоро дышать будет невозможно, что воздух нам будут продавать, скоро на все у нас будут налоги, и вообще свободы никакой нет, и мы находимся в лагере и вокруг 37-й год, говорили эти люди. Сейчас они во всеуслышание говорят совершенно обратные вещи, правильно? Они говорят, что что-то маловато. Или это не они? Или эти просто замолчали и сидят и ждут? Что они теперь делать будут? Это как про закон о защите чувств верующих. Значит, а ну да, теперь за любую шутку будут сажать. Да нет, вон только судят тех, кто прикурил сигарету в храме от свечи. Вот их судят. Прикурил сигарету в храме от свечи. Ну как вам, такой человек нравится, он хороший, вы хотите с ним побеседовать о чем-то? А может, вы просто хотите ему дать подзатыльник, и на этом как бы разговор будет закончен с этим человеком? Даже если вы неверующий, вот вы неверующий человек, вы атеист. Но человек в храм заходит и подкуривает сигарету от свечки. Ну кто он? Ну идиот он, ну подлец он, ну негодяй, ну мерзавец. В силу, может быть, своей глупости, да, по возрасту, а может быть, потому что такой вырос вообще в целом. Мерзавец и негодяй, правильно? Правильно. Вот. Атеист и не атеист, это любому понятно, что все-таки чувства других людей, их воззрения какие-то, их нужно, ну, если не уважать, то, по крайней мере, не пытаться унизить этих людей. Ну, зачем унижать, да? Но нет, оказывается, верующих унижать можно, а вот ЛГБТ унижать нельзя. Двойные стандарты опять, бах, и все. Вот прям бах, и все. Ну, понимаете, эти двойные стандарты я наблюдал сейчас и в Белоруссии. Когда, значит, а православные священники, вот не суйте свой нос никуда. Вы сидите, молчите, пожалуйста. А вот католические священники будут бить в набат, будут выходить крестный ход совершать, будут благословлять протест на протест. Все, что угодно они будут делать. А вот православные, вот, пожалуйста, не лезьте в политику, потому что церковь и государство, они разделены. Ну, то есть в католической церковь и государство они не разделены, а вот православная церковь и государство, они разделены. Очень интересно, потому что, видимо, у них вера хорошая, а у нас, наверное, собачья, да, правда? Двойные стандарты, опять двойные стандарты, ну, везде двойные стандарты, понимаете? Ну, давайте я, хотите, приведу еще один пример. Я Хашогджи уже сегодня вспоминал, вот этот Хашогджи, да, Хашоги еще его называют, разное произношение, если говорить по-русски. Давайте буду называть Хашоги, так проще всего запомнить. В Белоруссии побили журналистов, там, задержали. Это ужасно, мировое сообщество на ушах. Хашоги, расчленили и бросили в колодец. Всем все равно. Двойные стандарты. Детей избил ОМОН. Детей, подростков, мирных подростков избил ОМОН. Ужасно! О боже, что же творится? Полицейское государство, нет демократии. Ладно, окей, на самом деле согласен, детей бить нельзя. Это очень плохо, когда ОМОН бьет детей. Правда плохо, на мой взгляд. Но что вы скажете о детях Донбасса? Что вы скажете о детях Донбасса, над головой которых летают снаряды? Вот скажите, пожалуйста, что вы о них скажете? Дети, лишенные детства. Дети с убитыми родителями. Покалеченные дети. По которым, по домам которых прямой наводкой стреляет армия. Армия. Нормально или нет? Кто-то что-то говорит, где-то какая-то слеза пролилась. Может быть, кто-то обеспокоен этим. Может быть, завтра соберутся в Совбез ООН. Может быть, там будут что-то обсуждать. Может быть, страны НАТО обеспокоены этим фактом. Завтра они обязательно все соберутся. Столтенберг, может быть, что-нибудь заявит. Я вам отвечаю заранее. Нет! 6 лет они ничего не заявляли и не заявят и дальше. Почему? Потому что это политика двойных стандартов. Потому что есть свои, а есть чужие. Потому что свои можно все, а чужим нельзя ничего. Потому что чужие дети не стоят ничего, а твои дети дорого. Они тебе дороги. Правильно? Все правильно. Логично и замечательно. Все правильно. Ах, 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 нас, бедных, травят, значит, там, какие-нибудь СМИ. Да? Интересно. А ваши СМИ не травят людей? Нет? А, смотрите, а наши данные сливают в сеть, ну вот протестующие, а наши данные сливают в сеть КГБшники через свои телеграм-каналы. А ваши телеграм-каналы, ну как ваши, находящиеся в Польше, не сливают данные на людей, на учителей, на журналистов, не публикуют их адрес домашний, не рассказывают, как у них зовут детей, не присылают угрозы. Да? Чего вы здесь изображаете, что кто-то у нас со светлыми лицами, а кто-то у нас не с достаточно светлым лицом? У всех лица одинаковые. Одинаковые у всех лица. Не надо пытаться сделать вид, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Все примерно одинаковые. Вообще-то. Просто у всех еще бывают цели разные. Двойные стандарты, это у вас опечатка очень, борода лицо, опечаток много. Еще раз, напишите, пожалуйста, потому что я не могу даже прочитать. Зато по Навальному НАТО что-то будет сегодня заявлять, это уже даже не двойные, а тройные стандарты, пишет Борис. Конечно. Понимаете, НАТО. Давайте я еще вам задам вопрос. Были такие сборища и прочие по Немцову? Ну, давайте жестко прямо сейчас пройдем по этому вопросу. Были или нет? Нет. А как? Почему? Ну почему? Ну давайте, мы предположим, что есть определенные стандарты поведения стран НАТО. Давайте мы предположим, что есть определенные стандарты поведения, да? Но не было такой реакции на Немцова. Немцов, может быть, был менее оппозиционным, может быть, он был менее перспективным, как политик. Вообще-то он настоящий был политик, вообще-то. Да, он не из блогеров. Он реально из политиков. Вообще-то у него был опыт государственной власти, какой-то определенной работы административной, вообще-то, наверху. Он вообще-то был губернатором, а потом он вообще-то был в правительстве. Ну, не просто так помощник Никиты Белых, понимаете, там, лес воровал потихонечку. Нет, это была величина. Вообще-то когда-то некоторые думали, что он станет президентом России, еще при Ельцине, кто-то думал. Где реакция-то западная была? Да тишина как, ну, что-то заявили, что-то сказали, но прям чтобы вот так, прям чтобы мы сейчас здесь санкции введем, и мы НАТО собираем, и это вообще сейчас мы перестанем строить все потоки, какие можно. Такого же не было. Из этого один вывод можно только сделать, один. Ну, здравомыслящий любой человек сделает один вывод. Своего защищают, ну что, тут какие еще вопросы? Ну своего, чужого так не защищают, только своего. Ну разве нет? Только у меня один вопрос, а что, значит, Немцов не настолько свой был? Да, видимо, все-таки не настолько свой был. Вы не понимаете, Алексей, в Европе считают, что Навальный — это главный оппонент Путина. А про Немцова они так не считали, да? Ну ладно. НАТО заявляет, что по делу Навального все равно, что Шойгу указывает, как в Канаде убирать снег. Сюрреализм, пишет Гномб. Ну вот да, вот вам политика, Гномб. Ну вот она так устроена, понимаете? И нет там ничего дополнительного. Вот какого-то. И да, и есть люди вот эти. Ой, тоже я послушал опять вот. Либеральные СМИ, это потрясающе. Просто я послушал, мне понравилось. И что же они в один голос? Эти как бы журналисты, там типа провластные, как хотите называть их, пропагандисты, журналисты, в один голос давят одну позицию. Почему же никто из них не пожелает выздоровления Алексею Анатольевичу? Во-первых, все желают выздоровления Алексею Анатольевичу. Это во-первых. Прям желаю выздоровления скорейшего Алексею Анатольевичу. Дай бог он поправится, встанет на ноги и осознает, что его, наверное, если отравили, то это его бывшие союзники, его и отравили. Вот и все. Потому что угрозы он никакой не представлял. Я надеюсь, что он это осознает. Он осознает, что предателем быть, ну, опасно. Потому что в определенный момент, когда твой рейтинг падает, тебя могут свои же сдать. Вот есть такая проблема. Это, во-первых, я желаю ему скорейшего выздоровления и осознания действительности. Это первое. А второе, почему же они все в одну дуду? А вы не в одну дуду? CNN, BBC... Все вообще, все, Радио Свобода, Deutsche Welle, вот это все прям, Associated Press, все, вот прям через запятую. У вас какие-то разные позиции, вы кто-то усомнился, кто-то в заявлениях сейчас Германии, кто-то усомнился, кто-то хотя бы усомнился в профессионализме немецких врачей. Один хотя бы из вас, кто-то, Нет, омские врачи плохие, немецкие великолепные. Вот ваша позиция. Чего вы рассказываете? Вы в своей позиции никогда не сомневались. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве прямо сейчас. Нефть Brent 43.71, доллар 75.19, евро 89.12 торгуются. А какая, может быть, жалость к Ефрему, говорит 53-й, о чем вы? Что делать родственникам погибшего? Человека не вернуть. Я говорю, как, когда он будет сидеть, Ефремов, к нему должна быть жалость, как человеку, который лишен свободы. Все, вот единственное. Сострадание. Не жалость, сострадание. Об этом говорю. И еще один момент, просто я бы хотел уточнить у вас уже в конце концов, потому что я что-то говорю, есть у меня такая привычка говорить. Работа, наверное, такая, привык вот говорить все время. А надо бы, чтобы и вы говорили. А вам вот не жалко Ефремова? А у меня, вот, знаете, ну уже теперь вы состраданием не проникаетесь к нему? Сострадание-то оно выше справедливости, не забывайте об этом. Я все-таки хотел бы сказать что. А представьте, если бы получилось каким-то образом информационно у любителей делать из всех дел политические, как-то все-таки сделать, чтобы Ефремов получился политический. У них просто не получилось. Но Ефремов был настолько, очевидно, значит, пьяный и под наркотиками, что ну не получилось. И нарисовался на все камеры. И наговорил чепухи. А если бы он был не пьяным и не под наркотиками, и из него бы начали лепить политического. Вот эти все предатели сейчас, которые его предают в эфирах, все, вот эти вот его вчерашние друзья, они бы вопили, что он политический. Они бы орали об этом во всю глотку. Не можете не сомневаться. Просто у них не получилось сделать из него политического. Но не получилось. Потому что здесь, ну никак, ну ты с какой стороны не заходи, ты из него не сможешь сделать, ну не слепишь ты конкретно из этой истории политическую историю. Хотя некоторые, надо отдать должное, пытались. Это Кремль его устранил каким-то образом, якобы куда-то пропали какие-то видеозаписи, и там якобы у кого-то на Украине есть реальные видеозаписи. Пытались некоторые, особо отважные, как-то прикрутить к этому делу политику. Не получилось у особо отважных, и все сразу расстроились, правда? Они всегда расстраиваются, когда не получается политического дела. А когда можно прикрутить политическое дело, они все прям сразу, знаете, очень сильно радуются. И они прям начинают гавкать. Слышно, вот, ну вот же, оно политическое! Понимаете? Не повезло Ефремову. Вот. Если бы был хоть какой-то шанс у него доказать, что его подставили, и подставили его из вот этой средневековой крепости в центре Москвы, ой, поддержка бы его друзей никуда бы не делась. А сейчас друзья, конечно, открещиваются. Ну как друзья, в кавычках друзья. Бывшие соратники. Вот и все. 7373948. Не согласны? Думаете, было бы по-другому? Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Доброе утро. Ни капли сочувствия нет, потому что всегда, когда я смотрю на это дело, думаю, что на месте Захарова мог быть я, моя жена, там, и мои близкие. Поэтому вообще не рассматривал никакую политическую сторону. Смотрел на это дело сквозь призму. Пьяный человек сел за рулем, совершил страшное ДТП, в котором погиб человек.
Ну понятно, но когда в тюрьму-то сядет, уже будете ему сочувствовать, чисто потому что он в тюрьме?
Ну, нет, это наказание достойное, ну, справедливое, я считаю.
Ну, конечно.
Дадут, я не знаю.
Ну, всякое наказание бывает. Знаете, бывает наказание там в некоторых странах людей даже там на электрический стул сажают и прочее.
Но у нас определено законом от 5 до 12 лет.
Да я понимаю.
Вот закон сейчас решает, сколько ему
дать. У меня просто ощущение, что вы не совсем меня вот в этом смысле понимаете, да?
То есть... Я понимаю, у меня там в семье есть такие люди, которые именно говорили про вот эти вот заговоры, про Кремль, про которым я с ними пытался спорить, а потом просто отрекся. Но мне чудовищно слушать вот про вот этих людей, которые вышли из-за руля и подставили Мишу Ефремова.
Ну, понятно. Ну, с семьей все равно не ссорьтесь.
Не будет сочувствия у меня к нему, когда он сядет в тюрьму. На 2 года, на 5 лет это будет, либо на 1.
Ну, я понял.
Выживет.
Вот. Все понял, хорошо. Ладно, все понял. Это ваша позиция. Я вот проспрашивал вас, понял, что она абсолютно твердая. Да? У меня будет. Я в себе это знаю. Я, в общем, человек достаточно мягкий, на самом деле, в этих вещах. То есть я вот, ну, не жестокий. Не знаю, можно назвать меня мягким, но я не жестокий. Жестокости я не люблю. Я не говорю, что его надо выпустить будет или там что-то такое. Нет, нет. Ну вот, жалко дурака. Вот знаете, не с высоты моих лет говорить об этом, потому что Ефремов меня старше, да? Но вот позиция такая, ну жалко дурака все-таки. Вот знаете, ну жалко. Ну, бывает такое, что вот дурак. И жалко. Дурака жалко. И вот Ефремову поэтому вот немножечко жалко. Мне лично. Но видите, как повезло. Я не адвокат, я не прокурор. Слава богу, не судья. Вот. Поэтому с меня взятки гладкие в этом смысле. Мне может быть жалко, не жалко. Какая, собственно, разница? В наших краях от тюрьмы и от Сумы не зарекаются, пишет Григорий. Да, 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 да. Пардон, какой же он дурак, пишет Сергей. Ну, откровеннейший дурак. Ну, слушайте, во-первых, употреблять наркотики. Дурак? Ну, дурак, конечно, дурак. Вот. Во-вторых, пить так сильно. Дурак? Ну, дурак. Ну, а что, умный человек будет спиваться, что ли? Да, ну, дурак, конечно, дурость. Так еще и под наркотиками и пьяным садиться за руль. Ну, раз не дурак? Конечно, дурак. Ой, дурак, дурак. Вот, понимаете, реакция такая. Ой, дурак! Вот. Не, первая реакция у меня была довольно злорадная, честно сказать. Вот он, значит, учитель народов, значит, рассказывал нам о том, как надо жить, рассказывал нам про хамоватых чиновников, значит, про все эти мигалки и прочее, все время весь такой сатирический. Вот. Конечно, было ощущение злорадства определенного, но злорадство, оно же не может быть вечным. Поэтому, ну, позлорадствовал, ну, дальше. Потом я думал, что он отмажется каким-то образом. Ну, вот, и поэтому реакция была радикальной достаточно. Потом я посмотрел, вот сейчас смотрю, да нет, уже, наверное, все-таки будет сидеть. А если уж так, то тогда уж, ну, все, запало-то и нет уже у меня, вот, и вот, что-то там топтать, а зачем? Ну, его и так пасает. Че? Ну, и так уже принесет наказание, мужик. Ну, дурак, ну да, дурак. Ну, оступился несколько раз подряд. Да, ну, такое бывает. Понесет наказание? Да, понесет. Радостно мне от этого будет или грустно? Да, в общем, ни радостно, ни грустно мне от этого не будет. Хорошо ли мне станет от этого, от того, что там Ефремов сидит в тюрьме? Да, в общем, да нет. Вот. Хорошо бы мне было от того, что его отпустят куда-то. Нет, не было бы хорошо, потому что я бы тогда не верил в справедливость вообще ни в какую. А так я вижу, что да, хоть ты знаменитый, хоть ты и богатый, обласканный всеми, но все-таки ты несешь ответственность за свои деяния. Здорово было бы, если бы, конечно, не только Ефремов нес ответственность за свои деяния, да, но и все остальные за подобные деяния несли ответственность. Было бы нехорошо. Это не оступился. Сесть за руль пьяным — это уже преступление, пишет Татьяна. Так а преступление — это что? Это не называется оступился человек? Ну вот, пьяные драки — это что такое? Когда один другого там, друг друга, брат брата, отец сына, сын отца. Ну, мы сейчас вот по мужикам пройдемся, женщин даже не будем вплетать в эту историю, хотя, в общем, женщины тоже убивают и довольно активно убивают. Особенно женщины, кстати, чаще убивают холодным оружием, чем мужчины. по той причине, что они считают себя слабыми и, мол, руками не справятся. Была такая статистика, я помню, мы обсуждали с вами. Ну вот, но это не оступился, что ли? Конечно, оступился. Вообще все преступления, связанные с алкоголем, это и есть оступился. Ну, дурак. Ну, напился, до чертиков. И кого-нибудь убил, что-нибудь украл, еще что-нибудь. Это и есть оступился. Балбес. Вот прям, ё-моё. Это не кровавый страшный убийца, значит, насильник, серийный маньяк Чикатило. Там точно не оступился. А здесь, ну, дурак. Не знаю, что в голове было. Такое ощущение, что была пустота. Такое ощущение, что вот, наверное, ему казалось, что вот, да ладно, доеду, что, первый раз, что ли, вот это. Что, я не ездил пьяным за рулем, я же аккуратно, все нормально будет. Я же думаю, что он и раньше пьяным ездил, чем первый раз сел, что ли. Ладно уж, не будем друг друга обманывать, правильно? Без умысла, пишет Резник. Да, без умысла. Ну, дурак. Ну, без умысла. То есть не то, чтобы это такой ужасный, страшный преступник. Да, это вот человек, который стал преступником, потому что глупость совершил. Одну, другую, третью. Ну, это все. То есть, давайте так честно. Ефремов собирался убивать в этот день. Ну, сами себе задайте вопрос. Он собирался убивать в этот день? Я думаю, что нет. Он собирался убивать в предыдущий день? Нет. А потом он собирался убивать кого-нибудь? Я думаю, что нет. Я думаю, что Ефремов никогда вообще не собирался никого убивать, правильно? Но убил, так случилось. А случилось это потому, что он дурак. Все. Ну, поэтому я и говорю, что оступился. А как еще это охарактеризовать? Ну, дурак, оступился. Если бы у него машина сломалась на ходу, да, то это не он был бы дурак. И он бы тогда нельзя было даже говорить, что оступился. Ну, допустим, у тебя просто рулевое управление отказало, и ты врезался в кого-нибудь. Это не ты дурак. Хотя, с другой стороны, за состоянием автомобиля нужно следить. Там надо смотреть. Если заводской брак, то это не ты дурак. Это халатные производители. А их надо судить. Вот. Но здесь явно он дурак сам. Собирался убивать только свою печень. Ну, в принципе, да, юмор, я понимаю. А почему ни вы, ни один эксперт не говорит про безопасность наших автомобилей? У этого автомобиля 0 звезд по краш-тесту. Если бы он ехал на каблучке от Фольца или Ситроена, то остался бы жив, был бы переломан ножевой, пишет Рождественский. А потому что Рождественский, понимаете, какое дело? Это практически не имеет никакого отношения к тому, что мы обсуждаем. И я сейчас вам объясню в двух словах, почему я так считаю. Я так считаю по одной простой причине. Вот на краш-тесте рождественский вы конкретно, без всякого автомобиля, тоже соберете 0 баллов и 0 звезд. Вот взять человека любого и об стену швырнуть со скоростью 64 км в час. 64, по-моему, они так. Или 54 краш-тесты делают. Что получится? Ничего не получится, лепешка получится, переломанный человек мертвый получится, правильно? Любой человек, он вообще сам по себе краш-тест не пройдет никакой. Вот и все. Соответственно, пьяный за рулем, он может въехать в тротуар, ну, на тротуар вылететь. Он может влететь в здание, там будет сидеть человек какой-нибудь, не знаю, брови делать. Одна девочка будет другой девочке делать красивые брови. Приходите на бровки. И обе они отправятся на тот свет в этот момент. Потому что в них влетит автомобиль, который весит 2 тонны. Примерно. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Вот. Поэтому здесь-то умер он не потому, что у него машина ненадежная. Он мог ехать на мотоцикле, понимаете? Он мог ехать на велосипеде по дороге. Он не от этого умер. Он умер от того, что в него, со встречной полосы, съехав, в лоб к нему приехал автомобиль. Все, он от этого умер. Он же мог ехать на АКЕ, понимаете, вот АК автомобиль. А мог на семерке Жигули ехать. Тоже безопасность у нее не очень. А он мог быть любителем ретро-автомобилей. И ехать на каком-нибудь ретро-автомобиле, у которых тоже краш-тестов они никогда не пройдут, никаких вообще. И рулевая колонка бы отрезала голову просто, и все. Ну, все могло быть, знаете. Он же не от того умер, что у него автомобиль ненадежный или какой-то плохой. Он умер от того, что в него врезались. Да, наверное, если бы автомобиль был надежнее, он, может быть, спас ему жизнь. Было бы прекрасно. Было прекрасно. Если бы наоборот, все бы говорили, ой, какой дурак, и пожалели бы, пишет Сергей. А если бы Ефремов был за рулем Теслы, автопилот бы избежал столкновения. А если бы у Ефремова был алкозамок, то да, 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 ну и так далее. Правильно, Резник, вы пишете абсолютно. Оступиться – это выйти из нормы поведения своего же. А садиться пьяным регулярно за руль – это новая норма поведения, умышленное преступление. Убивать не собирался, но зарубить на носу должен был еще, сдавая на права, что управлять средством повышенной опасности, пишет Иринка. Ну, наверное, да. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот почему люди такие жестокие? Ну, лечить надо его, а не в тюрьму сажать. Он погибнет. Один убит по непонятным обстоятельствам.
Ну, в общем-то, вполне ясным обстоятельствам, на самом деле. Почему непонятным?
Ну, потому что... Мало что понятно в этой ситуации до сих пор. Он, да. Он утверждает, что он не помнит ничего. А если не помнит ничего, то какое же это преступление, когда человек в невменяемом состоянии?
А вы знаете, бывает такой вот один момент, прям эпидемия была в России, вот так называемые курительные смеси были. И люди их курили, и вообще теряли всякий рассудок, и были случаи, когда они отрезали головы своим родственникам, и потом фотографировались с этими головами, а потом, когда приходили в себя, узнавали, что они это сделали. То есть это то же самое преступление, но только без сознания. Такое бывает. Согласитесь?
Это преступление, но... Когда вне за эти преступления, про которые вы говорите, надо судить тех, кто эти смеси распространял.
Это другая статья.
Поэтому
это другая статья.
Ситуация здесь.
Понимаете, какое дело? Не получится у вас судить тех, кто смеси распространял по статье убийства. Они торговали наркотиками, да, но они при этом не убивали сами. Все, их будут судить по статье «Торговля наркотиками и распространение».
Да, да, правильно.
Вот.
Леш, но это ничего не меняет в деле с Ефремовым. Ефремова надо лечить, и нельзя быть людям такими жестокими. Вот вылечить его, и потом на это дело посмотреть.
А вот что смотреть-то? Ну, все равно же уже же надо... Наказание за преступление придется понести. Другое дело...
Ну, правильно, он должен платить, должен возместить этот ущерб.
А другое у нас...
Вот вы говорите, он дурак.
Конечно, дурак.
Ну, вот это не очень правильно. Он не дурак,
а он умный.
Болен. У него зависимость. Его надо было лечить. И люди должны понимать, что нельзя быть такими жестокими друг к другу. Именно из-за нашей жестокости, а это самое главное, отношение людей друг к другу. И происходят у нас все эти катаклизмы. Об этом писал Николай Сербский. Почитайте, пожалуйста, Николай Сербский.
Да не, я понимаю. Я могу почитать просто Пушкина. «И милость к падшим призывал». Уже достаточно. И «Милость к падшим призывал». Это вот достаточно Пушкина. Я понимаю, я вашу позицию понимаю, но она уже совсем гуманная, сверхгуманная, то есть она уже не соответствует даже законам Российской Федерации. Но по закону он должен ответить, понимаете, в чем дело? Лечить надо, но я с вами соглашусь, если человек алкоголик, его нужно лечить, конечно, что... Если он, у него есть наркотическая зависимость, его, конечно, нужно лечить. Это все ясно. Но ответственность он должен понести. Иначе завтра все алкоголики и наркоманы, все их преступления, это будут не преступления, и они не будут отправляться в тюрьму по этому поводу, а они будут все сплошь лечиться везде, в санаториях. В общем и целом, интересное, конечно, предложение. Интересное предложение. В некоторых странах, вон, и террористов, которые детей убивали, содержат в каких-то абсолютно стерильных, прекрасных условиях, и живут они получше, чем некоторые, в тюрьме, там тюрьма просто, получше, чем у некоторых квартиры, да, у нас. Но это я про Брейвика сейчас говорю, конечно, если вы помните такого. Он же детей убивал, скотина редкая, то есть это просто тварь настоящая, это негодяй, подлец, и это, ну, сатана просто, вот, сатана. И ничего, вот как-то в таких условиях живет что-то. А у меня интернет слабоват, вот, вы нарушаете мои права, что-нибудь такое. А у меня пресса не свежая, мне нужна свежая, иначе я не в курсе новостей. Ну, то Норвегия, знаете же, Норвегия, А то Россия. Народу больше, история другая, культура другая, люди другие, да. Что для Норвегии редкость, для нас частое явление. Вот. Разве можно возместить потерю жизни? Так говорить можно всегда, пока у тебя не случилось такое горе, пишет Евгений. Ничем нельзя возместить потерю, ну как потерю, смерть близкого человека, давайте так. Ничем нет. Я вообще не понимаю тех людей, которые требуют каких-то возмещений, еще чего-нибудь. Проявляют какой-то дикий интерес к этим, ну, деньгам, которые остаются от умершего, да, начинают драться за наследство. Меня всегда это так удивляло, наверное, в какой-то мере, и мне всегда становилось противно. Потому что, когда начинают плясать на костях, особенно вот еще такое, такие примеры есть, они ужасные, на костях своих родственников умерших, особенно когда вот это вчера произошло, а начинаются какие-то пляски на костях, у меня такие люди ничего, кроме чувства омерзения, не вызывают вообще. Просто мне они противны, как люди. Я смотрю на них, и мне стыдно за них, хотя какое отношение, собственно, я к ним имею. Но вот прям возникает внутренний, как это говорят, испанский стыд. Когда вот это начинается ругань какая-то, простите, срач, в интернете так говорят, за копейки, за какие-то, за какие-то квартиры эти, да забери, да подавись ты своими квартирами, вот. Может быть, это, конечно, с возрастом приходит к некоторым, но я так смотрю, это не от возраста зависит, это зависит от каких-то внутренних вот, не потенций даже человека, а внутреннего устройства человека, то есть как вот он устроен психологически, да, этически, морально, но это ужасно. Вернуть близкого человека, если он тебя действительно, да, вот как-то возместить, близкий человек был, ну, конечно, нельзя. Другое дело, что и на этом основании отказывать в помощи потерявшим близкого человека, это будет неправильно, потому что помогать надо, особенно когда семья кормильца теряет, это же ужасно. Ну, когда один человек кормит всю семью, и вот они его теряют, да, у них ни денег, ничего, у них защитник, их защитник, да, их отец, он, ну, его нет больше. Вот. Особенно если жена там не очень-то молодая, правильно? Значит, она, скорее всего, не найдет себе какого-нибудь жениха. Я сейчас просто с каких-то абсолютно банальных бытовых вещей вам даже вот сужу. Ну, вот женщина, например, да, ей вот несколько детей на руках, а ей, например, 40, да, 40 – это уже не в возрасте, как говорится, это уже зрелая женщина, там спрос не так велик. Давайте тоже будем говорить откровенно. Вот она остается одна, ей нужно детей этих тащить. Конечно, ей надо помогать. Конечно, ей надо помогать, а как еще? И, конечно, здесь, я думаю, те люди, по вине которых произошла смерть их родственника, они должны, ну, это можно в виде наказания, в виде чего угодно, но вообще, наверное, они сами должны хотеть как-то помочь этой семье, потому что есть некое внутреннее, да, понимание собственной вины и попытки, ну, как-то... Не заслужить даже прощения, прощения там не заслужишь, но, ну, помочь, все, здесь нет другого слова, здесь слово помочь, помочь, потому что я виноват, и, ну, хоть чем-то я вот хотел бы помочь, ну, потому что мне очень стыдно, и мне больно за то, что я вот оказался в этой ситуации, и все мы оказались в этой ситуации. Дети не смогут получить нормальное образование, например, пишет Агафон. Но если денег не будет, то, наверное, и не смогут. С другой стороны, если прямо активно учиться и на бюджет поступать, то можно всегда нормальное образование получить. Да? Давайте, 9.30 новости, после этого продолжим. В Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Нам там просто в редакционный телефон стали звонить. Вот, никто не берет трубку, значит, я взял. Там что-то, ну, женщина какая-то уточняет наш адрес и как найти. Если вдруг эта женщина слушает сейчас. Слушайте, у меня просто не было времени вам ответить. Я даже в эфир побежал. И то, видите, немножечко опоздал. Вот, а я подумал, а вдруг что-нибудь? А мало ли наши ребята там из Минска звонят, еще чего-нибудь, да? Всякое может быть. Вот, уточнил адрес. 25, да, строение 1, на всякий случай, имейте в виду. Говорит Москва, если нужно. Бегом о всем. овсянку покупать, пишет Валерий. Да, 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 какое там подорожание овсянки произошло страшное. Вот сейчас, наверное, все те любители гречки, туалетной бумаги метнутся за овсянкой. Имейте в виду, опять очередь, опять... О, боже, у нас никогда больше не будет овсянки! Цифровой концлагерь, какие там, жидкие чипы в нос и во все остальные отверстия физиологически. Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Ранее прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима. Об этом пишет «Аргументы и факты». Пишут: солдаты непогоды, климатическое оружие – выдумка или реальность? Задаются вопросом авторы «Аргументов и фактов». Ну, в общем-то, когда ливень шел именно в самые ответственные для протеста дни в Минске, я подумал, что климатическое оружие все-таки, наверное, существует. Шучу, шучу. «Вечерняя Москва» пишет, что Боткинская больница получит новый корпус для экстренной помощи москвичам. Это к вопросу о том, строится у нас больница или не строится больница. Строится, пожалуйста, вот, смотрите, пожалуйста, вот вам специально новость, можете прочитать. Две серии «Бабьего лета» и затяжные дожди. Какой будет наступившая осень, рассказывают синоптики. Все это на страницах «Вечерней Москвы». Мы идем дальше. Пять баллов пробки в Москве, евро 89.09, доллар 75.23, нефть Brent 43.78. Макарошки всегда стоят одинаково, пишет Маргадон. Да. Бюджетных мест в вузах нет, зато точно дочка учится в МПГУ, факультет иностранных языков в Москве на проспекте Вернадского, 88, окончив школу в Москве с двумя золотыми медалями, учимся платно, пишет Сергей, 240 тысяч в год. Как это бюджетных мест нет в вузах? Извините, нет бюджетных мест в вузах? Я думал, что есть. Мне... А есть кто-нибудь у нас из поступающих, поступивших, работающих? У вас нет бюджетных мест? Все, нет, нет. Или имеется в виду, их так мало, что туда ни черта не поступишь? Правда, у меня один вопрос. Вы сказали, две золотые медали. А как может быть две золотые медали? Это я просто не знаю. Я знаю, что вот по окончанию школы можно вот золотую медаль получить. А две золотые медали, это как? Ну, просто напишите, мне интересно. В МИФИ идите, у нас и храм есть, и бюджетные места, пишет Валерий. Но если не можете туда поступить на бюджет, поступайте в другое место на бюджет, или тогда уже платить, пишет Валерий. Основные места занимают целевики, пишет ОСА. Если нет бюджетных мест, выходите на протест. Если места в бюджете, занимай скорее дети. Пишут. Мастер, у вас великолепные стихи, почти уровня Ефремова или Суркова. Есть бюджетные места, сын поступил на бюджет и без золотых медалей, пишет Баранкин. Есть бюджетные места в этом году, но конкурс ад и не очень популярные факультеты, пишет Анна. Сергею надо было сделать так, чтобы его дочь не за медалями и оценками гналась, а за знаниями. О результатах ЕГЭ почему-то Сергей умолчал. Ну, наверное, хорошие результаты ЕГЭ, если... Две аж золотые медали. Сын поступил на бюджет в РГТУ, окончил, сейчас работает, зарплата хорошая, так скажем. Василий пишет, хорошая. Ну, вот я не буду сумму называть, но, правда, хорошая зарплата. Внук поступил на платное, но сейчас хорошую учебу перевели на бюджет, пишет Борис. Вы вернулись? Да, Валерий, вчера еще. Одна медаль от школы, вторая медаль от Сергея Собянина, пишет Сергей Леонидович. А, Собянин дает какие-то золотые медали? Вот это Сергей как раз мне писал, вот. Две медали, это двое детей. Нет, видите, от Собянина какая-то. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, есть, но мало бюджетных мест. Я понял, о чем вы говорите. Но это, наверное, в Москве просто конкурс дикий. Так можно в Питер поступить. Так можно в Екатеринбург, Новосибирск. Оренбург, в конце концов. Ну что, все просто рвутся в Москву. Конечно, здесь дикая будет история в этом смысле. ЕГЭ к медалям отношения не имеет. Значит, плохо сдали, пишет Ильич. Думаете? Ну, надо быть целевиком, в лицее при вузе идти и так далее, пишет Валерий. Да вот нет, убежден на 100%. Не может быть так, чтобы знания были, а на бюджет пройти не может. Ну, не может быть так, пишет Артем Антонов. Точно, Артем? Достаточно одной медали от президента, пишет Григорий. Ой, да, нет, мне ордена не надо, я согласен на медали. Вот у меня ни одной медали нет от президента, и от мэра нет ни одной медали. Вообще, надо такие вещи, мне кажется, исправлять. Это какая-то стратегическая ошибка, нет? Не с моей точки, ну, что я-то, я же сам себе медаль не вручу. Какая-то стратегическая ошибка. Кажется, нужна медаль.
Ладно, деньги. Деньги это, деньги брызги, понимаете? Сегодня есть, завтра нет. Медаль. Почему нет медали? Какой? Не про орден. Медаль. Это же небольшая. Какая небольшая, скромная. Маленькая медаль. Ну. Нет, почему нет? А почему нет? Почему все, у всех есть, а у меня нет? Я не понимаю, почему? Вот из-за Собянинской медали и не взяли. Ну что такое, Габриэль? Обучение в ВУЗе, значит, в основном с точки зрения связи и среды, а не знаний, пишет Валерий. Вот иди на людей, на выхах людей спасай, пишет Сергу. От чего? Почему ЕГЭ не берут на бюджет, там только медали, ты и олимпиадники? По ЕГЭ не берут на бюджет, пишет 57-й. Но почему-то пишет ЕГЭ, ну, то есть там две Е, ну, как бы Е... Ге. 57-й. Я могу вам доверять или нет? В этом году получился цирк с поступлением на бюджет. Сначала на бюджет принимают победители олимпиад. Дело в том, что из-за пандемии отменили олимпиады, а всех участников сделали победителями. Из-за этого сформировался дефицит бюджетных мест, пишет Дмитрий Ли Хукер. Ничего себе. Зато тебя вчера в Твиттере цитировали. Да вы что, кто меня цитировал в Твиттере, извините, пожалуйста. Я бы хотел знать этих добрых людей. Они по-доброму цитировали? Или там, ах, негодяй такой, пусть там, значит, будет он проклят. У меня старшая сестра окончила золотой, меня достали учителя, у меня-то были другие интересы в школе, пишет Сергей. Съезди в Сирию, дадут медаль, пишет 38-й. Съезди. Значит, 38-й, докладываю вам. Вот как раз-таки мой товарищ, старый друг, был в Сирии в командировке. Медаль не дали, нет. Он журналист тоже. Медаль не дают. Нет, медаль за что-то другое. Я не знаю, за что дают медаль. Но он был, он ездил, все. Вот. Мне что-то не предложили. Вот. Такие дела. А тема-то с вузами и бюджет активная, пишет Сергей. А что я не так сказал? Без мата, без ругательств, пишет Габриэль. Да, Габриэль, да господи. Не помню ник, но хорошо. Одна медаль за успеваемость в 11 классе, все пятерки, это федеральная. Вторая медаль московская за отличную успеваемость. 9 плюс более 200 баллов за ЕГЭ, пишет 95-й. Цитировали, новичок доставлен буком. А, это... Ну что, удачная шутка, что говорить, правда? Вот я и прославился, но медаль не дали все равно. Идем дальше, идем дальше. Все, мы здесь это выяснили. Все. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Я это, вы меня что-то про медали спросили? Или сказали вы про медали, я сам задался этим вопросом и забыл, о чем хотел говорить. А я вообще хотел говорить про ВАДА, по-моему. Вот я посмотрел новость, очень интересная. Сейчас я себе ее заберу в Телеграм, в свой. Гудошников, подписывайтесь. Мы скоро с вами дотянем до 10 тысяч, между прочим. Это будет юбилейный момент. Там осталось-то всего ничего, пару сотен, чуть больше, чем пару сотен на самом деле. Ну, там половину тысяч, ну, 500 человек. Ну, что вам, лень, что ли? Чисто для красивой цифры, любимому ведущему или нелюбимому, кстати, тоже вариант, ненависть, сильное чувство, могли бы и сделать. Глава ВАДА допустил отстранение спортсменов из США от Олимпиады. Это связано с отказом американских властей финансировать Всемирное антидопинговое агентство. Это прикольно. Это прикольно, потому что я считаю, что ВАДА, конечно, им нужно отстранить наших от Олимпиады, американцев надо, китайцев, и можно тогда Олимпиаду вообще не смотреть. А зачем? Вообще, эти люди в ВАДА, мне, вот я сейчас, конечно, получается, буду заступаться за американцев, что странно для меня, но ладно, пускай. Эти люди в ВАДА, они что там возомнили о себе? Вот мне просто интересно, они себя кем чувствуют, эти нахлебники? Жрущие с наших столов. О, вы не платите, тогда мы вас не пустим на Олимпиаду, они говорят американцам, да? У нас, а мы неправильные анализы нам даете, это они нам говорят. А вы там не оборзели, вы вообще на чьи хлеба живете, вы свои ряхи отъели на чем? Вы из какого корыта жрете? Я в этом смысле, кстати, Трампа позицию разделяю. Мне нравится, я говорю, мне американцы в этом смысле нравятся, в отстаивании своих национальных интересов. Вот молодцы, нам тоже так надо. А давайте вместе вот здесь с американцами поработаем по этому ВАДА. Есть вариант с американцами в этом вопросе объединиться и дать этому ВАДА пырым по копчику. Они там чего сидят-то, о себе думают? Они вообще кто? Они хоть понимают, что если им не будут платить деньги никто из стран, они никому и нужны не будут. Да и Олимпиаду свою можете себе, ну, в смысле, забрать и все. Я хотел сказать засунуть, потом думаю, ну нет, все-таки оскорбительно будет про Олимпиаду, не буду я говорить. Ну ничего, мы без... вообще-то мы, американские патриоты, и без Олимпиады проживем. Что там за олимпийские виды спорта? Там вообще регби есть, нет? Американский футбол там есть, нет? Регби, ладно. Американский футбол там есть, нет? Там Наскар присутствует в Олимпиаде вашей, вонючей? Или нет? Нет? Плевать вообще. Правда, американцы? Ну что, давайте честно. Эй, Майкл Бом, набирайте. Набирайте 7373948. Американцы. Давайте. Мы с вами, конечно, не находим точки соприкосновения, объективно говоря. У нас ничего не получается. Вы великие, мы великие. Друг друга недолюбливаем за это. Хотелось бы, чтобы... Я бы хотел, чтобы ваша страна разрушилась. Вы бы хотели, чтобы моя. Но, может быть, мы лучше пока вместе долбанем по ВАДА, а? Может быть, вместе долбанем по ВАДА? Как говорил когда-то один человек, слегка цитирую. Хватит бомбить Донбасс. Давайте лучше вместе долбанем по ВАДА. Американцы, идея. Че? Национальные виды спорта. Там вообще хоккей с мячом есть или нет? Хоккей с мячом есть? Мы любим. Вот наш национальный вид спорта. Хоккей с мячом. Там есть хоккей с мячом? Нет хоккей с мячом? Кому это вообще надо все? Лапта есть? Лапта. В лапту кто-нибудь. Олимпийский вид спорта. Лапта есть? Нет? Нет? А бейсбол? Нет? Нет? Не, что, ни американского футбола, ни бейсбола, ни лапты, ни хоккея с мячом? Это вообще кому такие соревнования нужны? Скажите, это вообще, это что это такое? Это какая-то легкая атлетика? Ну, вон чемпионат мира по легкой атлетике. Да, проведите сами там, побегайте себе, попотейте что-нибудь, поделайте. Где? Где наша нормальная визу? Где Наскар? А? Я вам как американец, американца вас спрашиваю всех. Где Наскар? Где вот эти родео? Где вот это объезжать быков и лошадей? Где это все? Где все нормальные развлечения человеческие? Скажите, где драг-рейсинг? Что? Где боулинг? Где боулинг? Нормальный человеческий боулинг в Олимпиаде вашей. Все. Американцы, давайте согласимся. Олимпиада никому не нужна. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Я хотел отметить одну вещь. Знаете, есть такое понятие лицедейство.
Угу.
Вот я слушаю вас, иногда просто горжешки так, вот сегодня, например.
Спасибо.
Вы знаете, вы тоже лицедей, такой же, как и Ефремов. Это редкое понятие, божий дар.
Спасибо.
Божий дар.
Спасибо, но я только пьяным не сажусь за руль.
Передачу, секунду. Ага. Почему вы поставили на эту передачу? Что вы умеете... Умеете, понимаете, вот у вас интонации, у вас по каждому поводу свои интонации, свои импровизации.
Спасибо вам огромное, но я сейчас...
Вы такой умный, такой нормальный человек.
Слишком вы меня захвалили.
Ну, редко очень.
Ну, спасибо, ну, спасибо.
Ефремову жалко.
Вот, вернулись. Мне тоже жалко, теперь уже жалко. Сначала было не жалко, а теперь уже жалко. Но я не, как Ефремов, я не пью. А вообще, я вот обращаюсь сейчас к режиссерам, ко всем. Я просто смотрю вот это ваше кино, я смотрю на ваших этих талантливых актеров. А недавно я еще посмотрел клип Егора Крида. Братцы, ну вы так вот дадите мне сгинуть вот здесь вот, в этих радиоэфирах во всех? Братцы, режиссеры, а? Актеры, а? Вы что, вот так вот, да? Дадите мне вот так сгинуть, да? Вот так вот вы работаете? Вы что там все? А? У вас круговая порука? Вы там все друг с другом тусуетесь, а? Мучные носы, нос-пылесос. Вы вообще что-то, вы собираетесь вообще в кино как-то меня звать, нет? Какой-то, я хочу супергеройское какое-нибудь, супергеройское. Вот, «Капитан Россия» хочу фильм, значит. Я хочу там сниматься, «Капитан Россия». Умеете, могете. Мне пишет Андрей Бессонов. Спасибо. Кстати, похож на главного героя из «Холопа». А, вот этот, он же серб, да? Серб же он. Как он? Гойко Митич, нет. Гойко Митич, это другой. Это вообще индеец. Гойко Митич, это индеец. Боже, как же его зовут? Ингмар Бергман? Нет, это режиссер. Это Бранко Иванович, пишет Валерий. Да нет, нет, нет. Милош Форман? Нет, это тоже режиссер. Про Моцарта у него обалденный фильм. Да? Миколоч, пишет Сергей. Бикович, Милош Биконич. А, да, Милош Бикович. Все, спасибо большое, вспомнили. Да. Ой, прикольный, кстати, парень. На самом деле, прикольный. Мне понравилось, я смотрел его интервью, с ним разговаривала Собчак. Вот он ее затроллил, конечно, в ноль. Просто стер в порошок. Ну, правда, затроллил в ноль. Просто сидел, и так, именно православный троллинг это называется. Вот как у нас есть русский православный дрифт, которого, кстати, тоже нет в олимпийских... Где в олимпийских играх русский православный дрифт? Где он там? Где себя может в олимпийских играх проявить Гоча? Когда Дамир и Гоча будут на олимпийских играх? Вы там, вонючки, вадовские, вонючки, сидите там, ковыряйтесь в носу, копии свои кидаете и диски, да, куда-то там с ядрами мечете. Когда русский православный, когда Гоча и Дамир, как минимум, это как минимум, будут на Олимпиаде? Но... Есть ответики у вас? Нет у вас никаких. Тьфу на вас всех. Тьфу на вашу Олимпиаду. Кому это надо? Единственное, что вот, посмотреть там можно, это на наших спортсменов все. Вот. На американских вообще смотреть неохота. Американцы говорят, да что вы говорите, наши самые красивые. Говорю, да наши самые красивые. Ну ладно, понятно. Вот и все. А где в олимпийских играх лапта, городки, бабки? Где? Где это все? Где это все? Где это все? Нет этого всего. Да? Спасибо, Искандер. За Ингибор, православный дрифт? Да, Валерий, конечно. Русский православный дрифт. Вы не знали? Господи, вы никогда не встречали Адама, поэтому вы не знаете про русский православный дрифт. Когда-нибудь встретите этого человека, и он вам все объяснит. Вообще всегда приятно наблюдать за людьми, у которых происходит распад личности, но весело происходит распад личности. Вот есть, кто распадается как-то зловонно, а есть кто-то, кто распадается весело. Вот такие люди всегда приносят массу удовольствия. Блаженные. Вот. А через блаженных с нами говорит Господь, а через кого еще? Да, в их уста он вкладывает в правду, конечно. Так что да, православный... Ну, вы вовремя его отключили, не успел он на оскорбление перейти, пишет 98-й. Да что, это похвала была сплошная. Затроллить собак невозможно. Врешь, небось, пишет 57-й. Возможно, возможно. Очень возможно. Что вы думаете, нет православных троллей? Один из самых мощнейших православных троллей это, например, Дмитрий Смирнов. А он, кстати, он же жив, все нормально или нет? Или он? Так, подождите. Извините, я помню, он... Так, Дмитрий Смирнов. А, Дмитрий Смирнов. Секунду, пожалуйста. Все хорошо, он жив! 69 лет, родился 7 марта 1951 года. Дмитрий Николаевич, дай бог ему здоровья. Вот он... Тролль, конечно, капитальный. Это даже не 80-й уровень, это 81-й уровень. Как орешки вообще все, вот шелкает, как семечки. Отвечаю тебе, точно говорю. То есть он могет, умеет, могет. Ну, вот. А тролль от либерального православия, это как же его фамилия-то? Ку-ку-ку, вот хочу сказать Кургинян, потом Куриной хочу сказать. Нет, неправильно. Кураев! Кураев, конечно, да, хороший тоже. Главный тролль Гундяев, пишет Георг. Это вы про патриарха? Не, патриарх вообще не троллит. Патриарх, он, у него не та должность, чтобы троллить. Он всегда официален во всех своих заявлениях, проявлениях. И всегда все заявляет уже как, вот, как истина в последней инстанции. Просто вот сказал и все. Ну, это правильно, должность такая. Нельзя отчебучивать. А кто помельче, ну как, не просто помельче, а сильно мельче, ну что там, всякие диаконы, диячки, что-то там, ну, что-то, как бы, ну, а то патриарх, да, ну, понятно, то есть всякие рядовые сотрудники, ну, младший офицерский состав, даже так можно сказать, они могут отчебучивать, ой-ой-ой, они могут, могут, могёт, он схиегумен Сергий, а, где, кстати, он? Где этот сектант? Что с ним случилось? Что там, уральские пельмени, сокол из уральских пельменей его еще поддерживает или нет? Или все, все, вопрос закрыт. А то прям, ё-моё, почти достиг уровня шамана, который шел до Москвы, чтобы изгнать бесов из Кремля. Кстати, где этот шаман? Кстати, где этот шаман? В спячку ушел, что? Что случилось? Ушел с духами разговаривать сейчас. Передумал. Шел изгонять духов. По пути духи ему сказали, слушай, ты нас не изгоняй. Ты ошибся. И да, и Бога глаз к нему воззвал.
Не надо. Вот так. Не надо. Голос свыше раздался.
Не могем, а могем. Да, прекрасный фильм, между прочим, Андрей. В бой идут одни старики. Всем советую. Что, Алексей, дожили? Уже не знаем, кто жив, кто мертв, пишет Вячеслав. Времена такие, коронавирус, понимаете, иногда и, да, теряем из виду людей. Вот, не знаем, кто жив, кто мертв. Но уточнили, и слава богу, и как хорошо, как хорошо. Жить надо для живых, помните об этом. Алло, здравствуйте.
Ген, добра, если да. Можно, я буквально секунду вернусь к Навальному.
Конечно, возвращайтесь.
Смотрите, мне кажется, никто не понял фишку здесь в чем. На самом деле все было спланировано. Потому что у него же подписка не выйдет. И как мог покинуть он Россию? То есть это была спланированная операция. Спокойно он законно, так сказать, уехал. И сейчас будет создавать правительство в изгнании Германии.
Интересно. А зачем? У меня вопрос только один. А зачем ему нужно было уезжать? То есть, а что, ему плохо было как-то в России, что ли? Ему что-то грозило, по-вашему? То есть, вот, чтобы ваша логика была уже полной, я хочу понять тогда, а он хотел уехать или чего?
Смотрите, почему? Потому что, понимаете, здесь уже как бы он уже отработал все, что можно было. Вот. Теперь, находясь за границей, то есть у него уже будет новое звание, да? Имеется в виду, что правительство знаний и все остальное. То есть он может мутить еще там лет 10, как бы этим заниматься.
А омские врачи, понимаете? Они же определили бы, если он симулянт? Они же не определили, что он симулянт?
Нет, ну, сейчас вы же понимаете, что спецслужбы уже имеют настолько все, что человека можно будет похоронить и обратно как бы через два дня его достать, и он будет жив, здоров. Ну,
такого я не слышал, что прям похоронить и через два дня достать.
Нет, я грубо, конечно, говорю, но то есть
грубовато, он, да, слегка.
Нормальное состояние, понимаете? Более-менее.
То есть это его спецслужбы западные ввели в состояние, в котором он есть. Они знают, как его вывести. Мы не смогли обнаружить, как они это сделали, и нас перехитрили. Так что...
Ну, естественно, понимаете, об этом как бы никто не говорит. Это же...
Ну, я вариант просто... Такой. Ну, вариант интересный. Единственное, что я думаю, что нас перехитрить невозможно, потому что мы самые хитрые. Нет?
Это я с вами согласен.
Ну да, спасибо. Я вот единственное, как бы, в чем не состык, да, в том, что мы-то... Че это? Я нашим спецслужбам доверяю в этом смысле, и нашим врачам доверяю. Я думаю, что если бы они могли что-то обнаружить, они бы это обязательно обнаружили. Ну, то есть я вот как-то в этом смысле думаю, да. С другой стороны, если полагаться на логику прозападных либералов, которые говорят, а что там могут обнаружить омские врачи, тогда да, тогда ваша версия вообще может быть живучей. То есть, действительно, омские врачи просто не знают таких интересных средств, о которых известно, например, немецким врачам и немецким спецслужбам. Они его как-то ввели в это состояние, а потом из этого состояния вывели. И все, например. Интересно. Но это прям теория заговора, конечно, конспирология. С другой стороны, чем эта конспирология отличается от конспирологии с новичком? Ну, примерно такого же уровня конспирология. Да? Ну, так вот, если задуматься, ну, примерно одинаково. Примерно одинаково. По аргументации, по всему, ну, где-то близко, поэтому какие проблемы. А вот до сих пор не пойму, какое им вообще дело. Отравили, отравился, заболел, все что угодно. Гражданин на своей территории, суверенного государства. Им какое вообще дело, пишет АК. Ну, АК, ну, перестаньте. Ну, как бы, да, конечно, мы не понимаем, какое дело кому. Все же понятно. Нам же вот какое-то дело есть до Мадуро, понимаете? Нам же есть какое-то дело там, да, Лукашенко. Вот такое же им дело до Навального. Ну, они хотят сами влиять на ситуацию в нашей стране. А мы хотим влиять на ситуацию в их странах. Все хотят друг на друга влиять. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, пятница, сентябрь, день 4.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Нефть Brent 43,69. Доллар 75,52. Евро 89,40. И свежая новость. Следственный комитет Российской Федерации направит заявление о покушении на убийство Навального для проверки в Западно-Сибирское управление. Материалы дела. Материалы дела направят. Интересно. Хотите уголовных дел? Хотите проверок? Пожалуйста. Вот вам еще и проверку сделают. Хотя я так и не понял, что проверять-то. Конкретно как проверить и что проверить. Ну ладно, пускай проверит. И еще один момент. Вельт пишет, что ЕС не включит Лукашенко в санкционный список, прежде всего из-за позиции ФРГ. Германия сказала, что мы включать Белоруссию, ну, значит, Лукашенко конкретно, в санкционный список не будем. На всякий случай могу сказать, что за санкции против Лукашенко и там персоны нон-грата его объявляют, вот это прибалтийские страны и Польша. Ну, короче, как всегда, та самая Восточная Европа. Как всегда, стараются больше, чем хозяева. Ну, это понятно, да, у неофитов всегда так. Им нужно изо всех сил стараться доказать, что они преданы больше, чем, собственно, те люди, которые генерируют идеи, преданы этим идеям, и предлагать все более радикальные вещи. А на самом деле, когда какая-либо страна признает лидера другого государства персоной нон-грата или вообще как-то вносит его в санкционные списки, это значит, что это полный разрыв дипломатических, государственных, межгосударственных отношений. Ну, это безумие, то есть это прямо тупизм в полной степени, ты дальше не можешь контактировать, тебе не с кем разговаривать, а если тебе не с кем разговаривать, то все, ты вообще ничего не можешь делать, вообще ничего, ты просто сидишь, дальше тебе надо либо войной идти, уже войной, армией, захватывать там чего-нибудь, да, или как ты считаешь освобождать, либо все. Ну вот, сейчас все те, кто объявил Лукашенко персоной нон-грата, внес его в какие-то черные списки, внес санкции против него ввел, он полететь к ним не может, они к нему полететь не могут. Он с ним, они с ним отказались разговаривать, он с ними разговаривать не может и не будет тоже. Все. Ну и замечательно. Получается, значит, эти страны вывели себя сами из игры. Дальше пускай кукарекают, что хотят. Правильно? Ну, правильно, все. Германия, вот дай бог здоровья немцам, ну, вот не тупые они. Они вот какие угодно, но не тупые. Они глупых вещей, вот откровенно глупых, не делают. А внести в санкционный список лидера государства соседнего, это значит сделать очень глупую вещь. Правильно? Сначала его нужно сместить, чтобы он перестал быть главой государства. Правильно? Ты должен сначала найти нового главу государства, он должен стать главой государства, а потом против бывшего главы государства ты можешь вводить санкции, ты можешь объявлять его персоной нон-грата, ты можешь его, если получится, судить, можешь даже казнить прилюдно. Это потом. Но пока власть в руках человека, а она реально в его руках, тебе придется с ним разговаривать. Слушайте, Москва разговаривает с Киевом. А Киев разговаривает с Москвой. При всех наших разногласиях по многим ключевым вопросам, да, при всех взаимных обидах, мы говорим. Потому что, а как не говорить? Вы что, безумцы, что ли? Говорим. И даже, внимание, когда Порошенко был у власти, мы говорили. Мы говорили. Можно признать другого человека президентом страны, с ним разговаривать, пишет недобрый. Можно, такая попытка была осуществлена в Венесуэле, Гуайдо. Ну, где этот Гуайдо? Ну, признали, ну, говорят с ним. Ну, и где он? Он что, полновластный правитель? Он взял власть? Оказываешься сразу в тупой ситуации. Однажды Запад в эту тупую ситуацию попал, я понимаю так, что дважды они не хотят в эту тупую ситуацию попадать. Когда они кого-то признали, а он не стал президентом, ну вот не стал, не возглавил государство, не поднял народ на восстание, ничего у него не получилось, все, протух, скис, понимаете, скис.
Лукашенко и Ефремов облучили Навального 5G локатором. Инфосотка, пишет РБ-18. Можно признать другого человека... Да, я понял. Это похоже на анекдот, пишет Недобрый. Похоже. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло. Или здравствуйте? Пожалуйста, да.
Алексей, приветствую. Максим Медведкова.
Пожалуйста, Максим.
Сейчас человек звонил про Навального, рассказывал про спецоперацию.
Ну, это у него как такое представление.
Да, ну вот я просто вот эту версию вообще не понимаю. Вот если вот мы посмотрим на Инстаграм его семьи, то мы поймем, что он за рубежом бывает чаще, чем в России. У него никогда не было проблемы выйти за рубеж. Ему зеленка
пока подписка... Секунду, здесь вот какое дело. Пока не появилась подписка о невыезде. Он там обидел ветерана, вы помните это дело. Сейчас просто про это никто не вспоминает. Кстати, ветерану, когда после этого, ну, он услышал слова о том, что он халуй, значит, ветеран, ему стало плохо. Вот за ним самолеты не присылали из Германии. Вот не присылали. Я хотел бы это отметить.
Да.
Врачи все российские не собрались возле этого ветерана. Ну, обратите внимание, и все.
А это еще один момент. Вот помните, он тоже был под подпиской о невыезде, у него было уголовное дело, ему дали паспорт, загранпаспорт выдали. Все говорили, как это так? Возможно, что ему дали загранпаспорт. Выдали и поехал в Нью-Йорк. И все, и ну это все бред. Как бы,
ну понятно.
У него никогда не было проблем с этим.
Не было, до последнего момента. Подписка о невыезде все-таки, понимаете? Подписка о невыезде. Ну вот. С другой стороны, я понимаю, можно сесть в багажник автомобиля какого-нибудь польского посла и в этом багажнике выехать. Вот.
Либо в сумке из-под инструмента.
Переодеться в женское платье, как вот про Керенского рассказывают. Конечно, переоделся бы Навальный женщиной и бежал бы за рубеж. Нет, это, в общем, я так понимаю, не проблема в его случае. Да, я с вами соглашусь, вы правы. Вы правы, это не проблема. Вон там же какой-то видный, в кавычках, оппозиционер белорусский бежал же в багажнике польского дипломата в Польшу. Как его там фамилия? Я сейчас боюсь ошибиться, я в этих белорусских фамилиях уже запутался. Кто вот к Белоруссии поближе в этом смысле? Напомните мне фамилию. По-моему, Латушка. Нет, может быть, что-то такое. Просто боюсь ошибиться. Вдруг я сейчас назову какую-нибудь фамилию какого-нибудь официального представителя чего-нибудь. Как его фамилия? Помните вы эту историю или нет? А, про женское платье Керенского это байка. Да-да-да, Григорий, я поэтому говорю, как про Керенского рассказывали, да? Потому что я знаю, что это байка. Но тем не менее, образ прижился. Понимаете, фраза «потемкинские деревни» — это тоже байка. Но, тем не менее, образ прижился. Керенский в платье не сбегал, а вот со Стелиным был случай. Стелиным? Стелин? Кто такой Стелин? Расскажите. В основном они представляют интересы тех, кто сбежал от режима, пишет Александр. Такое чувство, что смотрю комедию, пишет Андрей. А вы и смотрите комедию? Поэтому, мне кажется, наш подход к этому, вот наш общий, да, так вот скажем, вот который мы здесь сформировали сейчас с вами, он куда более правильный, да, он такой вот логичный, он логичнее, чем все остальные. То есть вот эти люди с хмурыми лицами, рассказывающие сейчас про Белоруссию, да, там вот хмуро так, да, вот эти люди, которые так вот хмуро про Навального, все у них такое прямо тяжелые лица, они очень серьезные, дело серьезное, мы сейчас должны разобраться. Такое ощущение, что они живут в прошлом, они в 80-х застряли, по ощущению. Какой постмодерн, все, все, уже никакой информации, правды, неправды, да ее не существует. Вот говорят, есть как бы мир постправды. Вот это вот постправда все. Чё хочешь лепишь, что хочешь говоришь. Ну, послушайте, на самом высоком уровне там, даже куда выше президента Америки. Бывает уровень выше президента Америки? Скажите мне, пожалуйста. Ну, конечно, президент России. А все остальное, ну вот не бывает же уровня выше президента Америки. Американцы, что, почему президент России выше? Ну, потому что я русский, поэтому президент России выше, чем президент Америки. Поняли? Тьфу на вас. Ну, ладно, по-хорошему. А вы про меня так можете сказать, американцы? Не обижайтесь. Все нормально. Джон, мы договоримся. Рано или поздно мы осознаем, что, значит, мы можем просто разделить зоны ответственности. И вы в нашу зону ответственности не лезете, а мы в ваши не лезем. Вы там себе управляете, мы здесь все управляем. Классно, классно, Джон, давай ударим по рукам. Но Джон никак не может об этом догадаться, да? А пока вы никак не можете догадаться там, Джоны, вот. Китайские ребята все уже давно поняли. Вот, они все делают правильно и красиво. Так, что за минка стоит в сторону области на 97 километре, пишет железнодорожник. Короче, Клавиша президента Америки. Ну уж, казалось бы, некуда. А какая риторика? А какие заявления от него звучат? Ну, клоунада за клоунадой. Все, каких шуток только не звучит. Смешно становится, страшно. Заявление про новичка. Смешно. Все смешно, ну реально смешно. Там Александр Григорьевич ходит с автоматом без рожка где-то. Смешно. Вот. Здесь протестующие говорят, что это наша страна, вся Белоруссия вышла на улицы, а их на улице стоит 50 тысяч. Вся Белоруссия вышла на улицы. Дальше там какой-нибудь оппозиционер. Гарантируем жилье. Как вы можете это гарантировать? Может, денег так много, что ли? Что вы можете гарантировать? Какие гарантии вы даете? Ну, короче, ужас. Ужас. И вот так вот смотришь по всем сторонам. Конечно, какой-то постмодернизм сплошной. Тут вдруг кровавого убийцу и бандита из 90-х делают губернатором, и когда его за эти убийства и кровь снимают с губернаторства, восстает народ, потому что хороший человек он. Что? Ну, то есть постмодерн, вообще никакой логики. Тот же самый Навальный, это, кстати, было до того, вот как с ним история приключилась. Значит, Фургала поливал сначала, поливал. Фургала взяли... Поменялась позиция, понимаете? Поменялась позиция. Да. А так смотришь, а на журналистов наших, на некоторых смотришь тоже. Ой, зачем нам Крым? Да не дай бог, потом мы этот день приближали как могли. Я все понимаю. Это, ну, так устроена жизнь. Везде все двойные стандарты. Ну, окей. Окей. Только, пожалуйста, не надо говорить, что чьи-то двойные стандарты, они хорошие, а вот, например, наши двойные стандарты, они плохие. Нет. Наши двойные стандарты хорошие, а чужие двойные стандарты плохие. Знаете почему? Отвечаю вам. Потому что мы хорошие, а они плохие. Поэтому у нас все будет хорошо, а у них плохо. Не-не-не-не. Все. Вот, ну и что? Вот такая аргументация. Другой нет. Другой не может быть. О чем мы говорим всерьез? Ну, правда. Что мы будем обсуждать всерьез? Мы, может быть, будем всерьез обсуждать Владимира Зеленского? Ну, давайте всерьез обсудим Владимира Зеленского и Украину. Давайте с серьезными лицами расскажем о том, какую политику проводит Владимир Зеленский на Украине. Как будто бы он ее сам проводит, и как будто бы он вообще может на нее каким-то образом влиять. Кроме того, чтобы красиво перед камерой что-то сказать в определенный момент, что на бумажке написано. Ну, давайте будем откровенными, глядя друг к другу в глаза, скажем, что весь мир сошел с ума. Мы все уже такое ощущение не пуганы. У нас ощущение, видимо, у всего мира, что не хватает какой-нибудь очередной войны, хорошей такой, достойной, чтобы десятки миллионов жертв, а то и сотни миллионов жертв. Такое ощущение, что весь мир хочет хапнуть вот этого горюшка по самый край, понимаете? Вот хотят прям залить себя с ушами, уйти в эту грязь. Вот ощущение у меня такое. А какое еще может ощущение складываться, когда руководители государств некоторых ведут себя как клоуны? Правильно? Когда люди на ответственных должностях бросаются какими-то такими заявлениями про других лидеров государств, что ж страшно становится, то есть они вообще за языком не следят, вообще. Когда язык дипломатии превратился в язык подворотни, и единственный, кто марку держит, это вот, наверное, Сергей Лавров. Ну, серьезно, я вот смотрю все его выступления, он держит марку. Один раз он в микрофон, и то не знал, что микрофон отключен, он прошептал. Помните, да, была эта история? Но там действительно история, в общем, того стоила. Я... разделяю его точку зрения, да? Ну, просто вот микрофон был не отключен. Ну, вот все официальные заявления, ну, господи, у нас подбор слов, ну, самый корректный. Самые мы корректные в мире. Там просто поливалово. СМИ, свобода журналистики. Все, не рассказывайте ни про какие свободу СМИ, свободу журналистики после расчлененного журналиста. Пожалуйста, не говорите про нее. Нет никаких СМИ, нет никакой свободы журналистики, нет никаких журналистов вообще в этом мире. Это все ложь, это все откровеннейшая бредятина. Журналисты есть только в учебниках и в университетах, потому что они еще не начали работать. Они вот эти студентики приходят там после школы, нежные абсолютно, да, нежные. За свободу, за то, за все. Они приходят туда, и им хорошие преподаватели, люди со светлыми лицами, рассказывающие о том, как оказывается, помойный русский язык, рассказывают о том, что вот, журналистика, это значит, все правдиво и честно, и замечательно. И они такие, да, а что же вокруг все лгут? Да, я расскажу всем правду. А потом просто в один из лагерей затесался, и все, и закрылась твоя журналистика. На этом все. Пришел в оппозицию, топи за оппозицию, цепляй белую ленту, цепляй все что угодно, ходи с бело-красно-белым флагом, призывай, зови на площади, кричи, бейся в конвульсиях, в истериках, доказывай, что Навальный отравлен, только попробуй сказать обратное, все, топи до последнего, умирай, умирай сам, но топи, никогда не изменяй свою позицию, потому что изменишь, в государственные СМИ тебя уже все равно, наверное, не возьмут, хотя у нас, кстати, перебежчиков берут, которые такие: ой, я фотографируюсь на портрете, на фоне портрета Бандеры. Такие, вот из России. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А потом раз, и все. Слушайте, я передумал. Я государственник. А, понятно. Понятно, да. Ну ладно, но с другой стороны, а чего нет? Если кадры хорошие, если профессионалы хорошие. Ну, окстился и окстился, да и слава богу. Ну и замечательно, так оно и надо. Что ж теперь, до конца дней его ненавидеть, что ли? Так, каждое утро ты говоришь про войну. Не врите, не каждое утро я говорю про войну. Я редко когда говорю про войну. Вот, вообще-то. Про Украину вообще практически не говорю. Вот, если что. Вот, невозможно меня обвинить в том, что я часто говорю по Украине, например. Или часто говорю про войну. Но я говорю, делюсь своим ощущением. Что вот сейчас у меня ощущение, что все хотят, чтобы люди начали друг друга убивать. Сами люди и хотят. Я это... Вот спросите меня, я этого хочу? Нет. Спросите меня, хочу революцию? Леш, ты хочешь революции? Нет, я ненавижу революции, я не хочу. Ты хочешь потрясений? Никаких потрясений не хочу, хочу, чтобы было спокойно. Хочешь гражданской войны? Нет, я не хочу гражданской войны, я не хочу, чтобы мы друг друга убивали, мне это неинтересно, я этим не занимаюсь, нет, я не убийца, мне это не нравится, я не люблю насилие, мне оно противно, я не хочу этого. Вот. Ты хочешь, может быть, мировой войны? Может, в окопах хочется? Может быть, хочешь с автоматом где-нибудь побегать, да? А? Может быть, вот это вот есть желание? Нет. Может, ты хочешь какой-нибудь город с лица земли стереть ядерной ракетой, да, межконтинентальной, баллистической, чтобы погибли миллионы людей? Нет. Нет, 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 нет. Но уровень вот этого, вот этот градус вот этой ненависти во всем мире, он какой-то запредельный. Вы сами это фиксируете. Потому что как устроен национализм? А сейчас он, в общем-то, проявляется во многих странах. Именно национализм. Это постоянная эскалация эмоций, это постоянная эскалация чувств. Один что-то сказал обидное для другого, другой обиделся, сказал обидное про него, завтра уже не помнит, как, кто первый что сказал, никому это уже не важно, просто поливают уже как есть. Поливают и все. Русский значит плохой, все. А для нас американец значит плохой. Американец, значит, плохой. С одной и с другой стороны есть перебежчики. Условно назовем это пятой колонной. У нас здесь сидят русские и нахваливают американцев, а у американцев есть американцы, нахваливающие нас. Я могу примеры привести. И режиссеры есть, и актеры есть, и кого только нет. Конечно же, патриотическое движение, что в Америке, что у нас, оно массовое, естественно, вот, движение, так скажем, проамериканское у нас, оно слабое, и у американцев пророссийское еще слабее, наверное, чем даже наше проамериканское. Вот и все. Конечно, большинство, в общем-то, стоит на патриотических основаниях, что в Америке, что у нас. Просто мы граждане разных стран, и мы патриоты разных стран. Это логично, это правильно абсолютно, да, это просто логика. Но идет эскалация постоянная. Страна за страной загораются. Революция, восстание. Гонконг, Белоруссия, до этого Украина, понимаете? Ливия, Сирия, Египет. Ну, это просто через запятую я вам перечисляю. Тут восстание, тут чем-то недовольны. Здесь вышки 5G сносят. Здесь люди выходят, не пойми вообще за кого, за какую-то правду борются. Этой правды никогда не было. Каких-то бандитов защищают. Бредятина. Тут БЛМ, восстали, значит, наши права нарушены, мы снесем все, что связано с Колумбом, потому что Колумб, он был расист, значит, Вашингтон был расист, все были расисты, мы все посносим, Библия плохая, Христос был черный. Че вам еще надо? Вы не понимаете, что люди сошли с ума? Мир дебилов сейчас вокруг, мир идиотов, мир сумасшедших. Вы не видите этого? Вы не видите, что разрушаются все основные институты вообще? в принципе, как таковые, общественные, ничего не работает. Из СНВ-3 хотят выйти, ДРСМД закрыли американцы, из ВАДА выходят, из ВОЗ американцы выходят, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Все рушится, вся архитектура, все падает в никуда, ничего нового пока не появляется. А если рушится вся архитектура всего мироустройства, это значит, что особо опасными становятся в этих условиях страны, в которых есть красная кнопка, и обладающие ядерной триадой. Две страны особо опасные. Америка и Россия особо опасные. Мы самые страшные, мы, у нас огромная ответственность, конкретно у нас и конкретно у американцев, перед всем миром на самом деле. И дальше можно рассказывать, что мы страна-бензоколонка, дальше можно рассказывать, что мы какая-то там региональная держава с порванной в клочья экономикой, можно, но у нас гиперответственность перед всем человечеством, и у американцев не меньшая ответственность, но заявления звучат абсолютно безответственные. А проблема в том, что где есть свобода вот этого, беспредел слова, не свобода слова, а беспредел слова, где язык он вообще мелит все, что угодно, и я сейчас говорю не про журналистов, черт с ними, кто они такие, все эти журналисты, какая у них власть в руках. Вот, ну, когда дипломаты, когда высшие чиновники, высшие, да, высшего ранга, элита, когда они мелят языком и не думают, что они говорят, это опасно, потому что за вот этими словами расхлябанными могут последовать расхлябанные действия. И тогда нам всем будет плохо, всем страшно плохо, мы все будем рыдать, понимаете, кто успеет рыдать, а кто не успеет рыдать, тот будет мертвый, но тем не менее живые позавидуют мертвым, потому что умереть быстро будет привилегией. Вот о чем я вам примерно говорю. Вот мое ощущение того, что сейчас происходит в мире. Я был, на самом деле, наверное, понятен. Я надеюсь, во всяком случае. Вы нетолерантны, пишет Алексей. Я мегатолерантен. Я мегатолерантен. Абсолютно, я ко всем отношусь одинаково, я всех одинаково ненавижу, вы все ужасны, все, вне зависимости от национальности, вероисповедания, кто бы вы ни были, вы все мне противны. Шучу, шучу, на самом деле это шутка, но на самом деле я ко всем отношусь одинаково, ну правда. И я не люблю тех людей, не люблю тех людей. Не понимаю тех людей, которые говорят, что вот там хорошо, а здесь плохо, а вот это так, а это сяк. Да везде одинаково, ну правда, мы одинаковые, но когда уже до людей дойдет в мире, что мы все одинаковые, у всех все одинаково. У всех есть коррупция, у всех есть убийцы, у всех есть праведники, у всех есть насильники, у всех есть, значит, ну что-то, я не знаю, хорошие отцы, понимаете? У всех это есть. У всех, все люди на планете Земля, черт побери, одинаковые. Когда вы уже избавитесь от этого тупого национализма, ну правда. БЛМ это тупой национализм, если вы не поняли. Потому что они, БЛМ перешло из доказательства, что вот мы боремся за права, в некое шовинистское движение, утверждающее, по сути, превосходство одной нации над другой. Они, по сути, себя уже превозносят над остальными. По ощущениям, зачем человеку делать так, чтобы другой встал на колени? Какой-то правнук какого-то там рабовладельца стоял перед тобой на коленях. Ну, он из полиции. А что, если этот полицейский, это сын человека, эмигранта, который уехал из России, спасаясь от Советского Союза, и он сейчас работает в США полицейским? Не сын, конечно, он там, внук-правнук. Что, он за что должен стоять на коленях? Ну, он стоит на коленях, просто. Потому что мир делится на белое и черное. Простота решений. Ты белый на колени. Ты белый на колени. А какой я белый? А может быть, я белый из рабов? Может быть, я раб не меньше, чем вы? А может быть, мой народ от рабства пострадал больше, чем вы? О чем вы говорите? Что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Вот о чем речь. Так и везде так. Вот от этого тупого, да, какого-то вот этих крайностей, радикализма, от разделения людей по цвету кожи, вот надо уходить. Просто это ужасно. Это ужасно. Но вот эти движения, которые постулируют вроде бы здравые вещи, делают-то нездравые вещи, абсолютно нездоровые. Демократы в США уже начинают обвинять Россию, говорят, что это русские вывели и поддержали БЛМ, пишет Михаил. Но вы понимаете степень сумасшествия, когда демократы в США считают, что Россия создала Black Lives Matter, чтобы дестабилизировать Америку. А какая нам выгода создавать БЛМ в США, чтобы ее дестабилизировать? Мы-то сами белые, вообще-то. Ну, И если на нас посмотрят чернокожие ребята с разных кварталов американских, они нас как кого воспримут? Как бывших рабовладельцев? Они же не будут разбираться в нашей истории. 10.30 новости. Здесь 35, ну в этот раз пришел, да, ко времени. Хорошо, из всех патриотов США демократы самые безбашные и отвязные. Если республиканцы больше за традиционные ценности, то демократы за геев, лесбиянок, права меньшинств и так далее. И за экспорт всего этого в другие страны, пишет Сергей. А, например, то, что негров не пускали даже в кабаки до 60-х годов и не считали за людей. Расовая сегрегация. То есть, когда белые унижают черных, это нормально, а когда наоборот это плохо, пишет Толя. Нет! Толя, в том-то и дело, что унижать других по признаку цвета их кожи, там, языку, еще почему-то, это неправильно. Нельзя унижать других вообще людей. И унижать в ответ, это не значит добиться справедливости. Это значит, что все будут унижены. И те рано или поздно, кого вы унизили в ответ, опять вам ответят. И этот национализм, а это и есть национализм, он будет только радикализироваться. У него нет полезного выхлопа. Вы что думаете? Вот сейчас БЛМ скачет по Соединенным Штатам Америки. Да? Скачут они там, бегают, беспорядки. Вот. А вы, например, какой-нибудь американский националист. Может быть такой человек? Конечно, может быть. Что у вас в голове там происходит, у американского националиста? Я примерно опишу, ну, как бы, нормальными словами, нормальными, человеческими я сейчас опишу, но там гораздо страшнее. Вы сами можете подобрать потом те слова, да, лексемы разные, которые, как вам кажется, были бы органичнее. Я в эфире этого не могу сказать, да, это было бы слишком грубо и, наверное, даже противозаконно. Но они думают примерно так. Ах вы, такие, значит, секирыс такие, да вы вообще кто такие здесь есть? Вы откуда здесь взялись? Да вы что, обнаглели, это моя земля? Вы здесь вообще никто, вы здесь гости, плевать в каком поколении, я сейчас вам буду мстить. И будут мстить. А когда они будут мстить этим ребятам, те знаете, что подумают? Ах вы сволочи, поганые вы нацисты, вонючие вы националисты, ненавидим мы вас, мрази. Мы столько столетий здесь вкалывали, в поте лица, собирали какие-то непонятные хлопок или что мы там вообще собирали. Ужас, спину гнули, деда, прадеда убили, запытали. Вы над нами издевались поколениями, а еще и сейчас на колени не хотите встать и еще и агрессией нам отвечаете. Дайте мне ружье, я пойду застрелю каждую эту скотину. Как только та каждая скотина или как это, гражданин услышит, что ах, они там, эти бывшие рабы, восстали, значит, они еще не просто не хотят заткнуться, они сейчас взяли ружье, пошли в нас стрелять, дайте мне мой автомат. Те узнают про автомат, скажут, дайте мне гранатомет. Узнают про гранатомет, дайте мне ракету. Это так устроено, это постоянная эскалация. Это национализм. Он по-другому не работает, он всегда эскалируется, всегда, понимаете? Вот приезжает человек в Белоруссию, я, вот я иду на площадь с протестующими, это было. Я настроен нейтрально, нейтрально, я конкретно настроен нейтрально. Я разговариваю с женщинами, идущими среди протестующих, вот они идут среди протестующих. Я с ними разговариваю, они сами у меня спросили, откуда я. Я им честно говорю, я из России. А чего бы вы хотели, они говорят. Я говорю, я бы хотел объединения России и Белоруссии. Они говорят, ой, у нас этого почти никто не хочет, значит. Я говорю, я понимаю, я такой вывод уже сделал сейчас, что у вас почти никто этого не хочет. Говорю, ну я-то вам рассказываю о своих желаниях, говорю, они вот такие. Он говорит, окей, мы идем мило беседуем. А они кричат вот эти кричалки про, значит, Лукашенко, какой он плохой. Я, естественно, никаких таких кричалок не кричу, потому что, я не участник ситуации в этом смысле. Зачем мне что-то кричать? Я просто фиксирую сам для себя. Но это нормальный разговор. Мы с ними не согласны во многих вещах. Мы с ними расходимся во взглядах. Они где-то, как мне кажется, ошибаются, а им кажется, что я во многих вещах ошибаюсь, но мы общаемся, и это нормально. Но пока мы общаемся, к нашему разговору присоединяется реальный упоротый националист, который, внимание, мне, вполне себе нейтральному человеку, говорит следующие вещи. России не существует, русских нет, вы московиты, вы Московия, вы оккупанты, французы, во французскую, ну, Наполеон освободил белорусов от оккупации, а потом вы, Орда, его там, значит, замесили. У меня, кстати, сомнение, может, он и не белорус какой-то, может, украинец вообще был. Потому что, может, это из засланных националистов, я не знаю. Ну, то есть я услышал вот эту махровую, жесткую, националистическую, радикальную пропаганду вот той стороны. Это был ужас. Я таких людей в жизни, я еще раз вот вам говорю, я это несколько раз в эфире рассказывал, еще несколько раз потом расскажу обязательно об этом случае. Почему? Потому что я ни разу в жизни не встречался с такими людьми лицом к лицу. Хотите, я вам опишу свои эмоции в этот момент? Эмоции у меня простые. Где русские танки? Где ракеты? Срочно! Армия просто заходит, и вот конкретно всех вот похожих на него просто прокатывает траками, и все. Чтобы даже вот конкретно вот таких людей вообще не было. Да? А что это такое? Это эмоция. Откуда у меня эта эмоция появилась? Это национализм во мне взыграл. Правильно? Я его не проконтролировал. Но на самом деле я его проконтролировал по итогу. По итогу я послушал, позадавал вопросы, пошел, обдумал, понял, что меня провоцировали. Понял, что меня провоцировали. Понял, что я не спровоцировался. И на этом я молодец. Но внутри взыграл национализм. Почему? Потому что меня оскорбляли. Да? Ну, мой народ оскорбляли. Такого народа нет. Это оскорбление? Конечно. У вас языка нет, истории нет, у вас ничего хорошего нет, Пушкин негр, у вас даже писателей своих нет, Гоголь не русский писатель, ну, понимаете? Вот. Черепа неправильные, глаза неправильные, ты не русский, мне сказано, ты же не русский. А какой я, китайский? Да? Нет, русских не существует, это все Московия. Взыграет, знаете, как у вас взыграет? Даже если вы никогда не были таким человеком, обязательно у вас подзагорится в этот момент. Подзагорится. Даже если вы самый нейтральный из нейтральных, даже если вы прямо в человеческом смысле, да, вот Швейцария, вы самый нейтральный из нейтральных людей на планете Земля. Вас из этого нейтралитета довольно быстро выбьют. Довольно быстро, эмоционально. И все. А если вы после этого еще не проконтролируете свой эмоциональный всплеск, вы ответите. А знаете, что вы ответите? Это нашего народа нет, это нашего языка нет, это вашего народа нет, это вашего языка нет. Ах, это наш народ! На тебе в рожу, на тебе в рожу! Сдохни! Нет, ты сдохни. Все. Вот так устроен национализм. По-другому он не устроен. Это всегда эскалация эмоций. Постоянная эскалация эмоций. И не забывайте, что тихий труд созидающих практически никогда не виден при громком деструктивном поведении разрушающих. Вы не видите созидателей. Вы видите деструктивных каких-то разрушителей, аннигиляторов. Вы их видите. Почему? Потому что разрушают громко, а созидают тихо. Всегда созидают тихо люди. Понимаете? Потому что убийство – это громко, а рождение ребенка – это тихо, долго и тяжело. Дать жизнь тяжело и долго, и много труда. Отнять жизнь труда никакого не стоит. Какой труд в этом? Пятница все-таки, надо бы позитива к выходным, пишет Буэнавентура. Но в итоге мы все попадем в рай. Буэнавентура вас устраивает? Я постарался. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Василий меня зовут, Зайцев.
Да, пожалуйста.
Я просто слушал, когда вы говорили про дипломатов наших. Так получилось, что я как-то раз довозил студентку именно МГИМО нашего. Uh-huh. И там, и мне очень-очень печально стало от ее разговоров по телефону. Ну, я стал невольным свидетелем ее разговора. И она говорила, что вот, меня бесит эта рашка, меня бесит эти рубли деревянные.
МГИМО.
Хочу туда, хочу. Да, это МГИМО, представляете? Это
надеюсь, вот... ее определят в посольство в Центральноафриканскую Республику, чтобы она там работала.
Да, да, да.
Дипломатом.
И вот это вот, понимаете, вот если у нас, если мы не можем воспитать в МГИМО, понимаете, не можем воспитать таких вот, ну, патриотов, там, таких вот, ну, людей, что уже говорить об обычных людях, которые там в ПТУ учатся, там, я не знаю.
А я вам скажу, как раз вот обычные люди, они куда более патриотичные, чем вот это вот
все. Ну вот я, ну вот понимаете, просто я вот сам с юга приехал, да, там из Ростовской области. Ну. Здесь, да, у нас больше патриотизма, чем в Москве. В самом
конечно,
Мы приезжаем в Москву, примеру, и тут такие вещи.
Я вам расскажу еще одну историю.
Какие мы все плохие.
Вы из Ростовской области, да?
Да, да.
А я вообще приехал из бывшей Советской Республики, да, Казахстана, из Казахстана, нынешний Казахстан. Вот. Кто понимает, вот кто был, тот понимает, точнее вот так. А кто не был, он не понимает. И чем ближе к центру, тем меньше понимания. Поэтому, спасибо большое, да, вот спасибо вам за звонок. Поэтому иной раз у меня, конечно, глаза на лоб лезут от, именно от москвичей. Потому что лучше всех живут, но очень много претензий всегда. Очень много претензий. Вот именно вот у москвичей. Ну, вообще у жителей больших городов. А люди малых городов, они терпеливые, они спокойные. Они, ну, как-то так получается, им мало надо, что ли. Им мало надо, а они готовы трудиться, все. То есть патриотизм, он, конечно, не из городов идет. И обратите внимание, это не только у нас так. Америка. Большие города, густонаселенные. БЛМ. А одноэтажная Америка. Американский патриотизм. И все. Одноэтажная Америка. Ничего же не восстало никуда. Одноэтажная Америка, она же просто дальше работает. На ферме работают люди. На заводах работают люди. Люди работают, маленькие предприятия открывают, бизнес и так далее. Вот эти все американцы, их большинство, они работают прямо сейчас. А в городах скачут у них. Белоруссия. Я по ней это увидел. Минск кипит. Кипит по выходным. А потом ты просто едешь по трассе в сторону России. И знаете что? И ничего. И ничего. Поля засеяны. Значит, трактор там, ну, уже убирает что-то. То есть там вызрело что-то уже ж такое время. Тут осень уже. Убирает. Вот. Люди ездят. Люди покупают еду. Люди продают что-то. Люди живут. Пока здесь, в Москве, я вам напомню, в 2011-2012 году, значит, в 2010-м, это Манежка, Болотная, Сахарова, и много чего еще интересного с тех времен было здесь, в Москве, кипело. В регионах люди просто жили, работали, трудились, и все. И все. Редко когда в каком-нибудь регионе вдруг полыхнет. Ну вот, попробовали с Хабаровском, да? Ну все. А где еще-то? Че? Регионы, они такие, понимаете? А вот Москва, Минск, Нью-Йорк, все вот эти вот крупные города, Берлин, ковид, вот сейчас антиковидное движение, оно же не в Мюнхене, правда? Оно же не в где-то там еще, в Кёльне. Да? Не в Кёльне же. А ну вот почему-то в Берлине. То есть это жители городов. Это вот те самые, внимание, сейчас я вам разложу это вообще по полочкам. Это те самые буржуи. Вы скажите, почему буржуи? А потому что буржуа, кто не понимает французский, поближе к немецкому, бюргер, горожанин. Горожанин, городской, буржуа, буржуазия, городской. Это буржуи, зажравшиеся у нас, у них, у третьих, у пятых, у десятых, у двадцатых. Это буржуи. А пролетариат, которого, в общем, конечно, нет, назовем так, трудовой класс, сельские, они просто пашут и все. Они просто пашут и все, и молчат. Они пашут у себя в регионе, они пашут здесь. Им не до того, чтобы где-то бегать. Понимаете? Они приезжают сюда и пашут здесь, в Москве, из Белоруссии, значит, с Украины, из Казахстана, Азербайджана, Армении. Да откуда угодно они приезжают. И пашут, и пашут, и пашут, и пашут, потому что они понимают, что если они этого делать не будут, ничего у них не будет. Из Таджикистана, из Узбекистана, из Кыргызстана, отовсюду, из всех регионов России, Оренбургская область, Владикавказ, Владивосток, Хабаровск, все что угодно, Мурманск, Саратов, все едут сюда, чтобы работать. Понимаете? Работать. Учиться, работать. И только тот, у кого попа в тепле, у того есть время на деструктивные действия. Ходите требовать чего-нибудь, чего-то. Дайте мне свободы. Вот с девочкой я видел разговор, очень интересный. По-моему, это Придыбайло разговаривал с ней. Да, мне нужна свобода. А какая тебе нужна свобода? Ну, не знаю, какая такая свобода. Ну, а конкретно? Ну, вот, ну, не знаю точно. Ну, вот свобода мне нужна. Какая свобода? Чего тебе там нужно? Какая свобода? Иди, пожалуйста, в школу, там уроки сделаны или нет. Не будем молчать, не все молчуны. Не надо это возводить в достоинство, пишет Роман Попов. Это и есть достоинство, потому что весь мир, он держится на трудолюбивых, молчаливых, терпеливых людях. Весь мир на них держится и всегда держался. Все элиты всегда на них держались. Все государства всегда на них держались. В тех государствах, в которых большинство бунтарей, в тех государствах ничего не бывает хорошего. Это государство перманентных революций. Примеры есть в Африке, примеры есть под боком на данный момент. Вот Украина на данный момент избрала этот путь. Перманентная, постоянная, непрекращающаяся революция. Это ужас без конца. Потому что ты вообще не понимаешь, как человек, что тебе делать. Вот ты должен трудиться на заводе. Ты заводчанин, ты специалист, а завода у тебя нет. Потому что сегодня его продали, завтра продали еще куда-то, потом его разобрали, а потом сказали тебе, ты делаешь не танки, а кастрюли, а послезавтра тебе сказали, кастрюли никому не нужны, делай гвозди. Ты начинаешь делать гвозди, а уже никому эти гвозди не нужны, потому что изобрели жидкие гвозди. А на жидкие гвозди тебе нужно переучиваться 5 лет. Короче, ты всегда бедный, не при делах и нечего тебе делать, потому что нет стратегии развития государства. А нет стратегии развития государства, нет стратегии развития личности. Все, можешь идти и сдохнуть. Ну, правда, ну ты же не понимаешь, что тебе делать. И ты выбираешь самые доступные по форме профессии, по скорости зарабатывания денег. Да, не профессии, а дела. А где можно быстрее всего заработать деньги? Ответить вам? В бандитизме. Торговля наркотиками, торговля алкоголем несертифицированным, торговля женщинами, торговля людьми, торговля органами, торговля тем, торговля сем, убийство людей, заказные убийства людей, массовые убийства людей, дезинформирование людей. Вот на этом зарабатываются быстрые деньги. Хапнул, улетел. Хапнул, отскочил. Хотя бы здесь сейчас год-два я поживу как король. Вот она, эта логика 90-х. Она сразу видна, потому что нет стратегии, потому что ты не знаешь, я куплю квартиру завтра, а могу я через 10 лет в этой квартире спокойно жить или нет. Тебе говорят, не знаю, может быть, придут гладко выбритые ребята и скажут тебе, ну че, короче, квартира твоя, нам понравилась. Давай, короче, квартиру свою нам надо. И выйдете вы из своей квартиры, а еще как вы там будете сидеть? Либо голову вам прошибут, ну и все, и на этом разговор окончен. Поэтому быстрые деньги начинаются тогда, когда у государства нет стратегии развития. Вот, когда государство находится в перманентной революции. Именно поэтому Советский Союз, совершив революцию, вот, ну, большевики, совершив революцию, вдруг потом отстроили Советский Союз. Жесточайшую диктатуру. Жесточайшую. Почему? Потому что революцию совершать хорошо, когда ты ее совершаешь, и она удается. Но против тебя любая революция, это всегда ужасно. Соответственно, ты побеждаешь дракона, становишься драконом. Так произошло с большевиками. Есть какие-то сомнения или нет? Выпилили всю Ленинскую гвардию. Сталин лично этим занимался. Всех. 3 волны репрессий. На всякий случай. Под раздачу попали и все остальные, естественно, да? Как контра, как угодно их можно было называть. Все. Потому что держать при себе революционеров никто никогда не будет. Из правителей, которые благодаря этим революционерам пришли во власть. Ибо они не безумцы и понимают, что революционеры вчерашние могут быть революционерами и сегодняшними. Человек, почувствовавший один раз, что он может изменить историю своего государства на площади, будет это делать в любой момент, когда ему захочется. Все. Либо тебе придется прибегнуть к непопулярным мерам, к которым прибегали всегда. Прибегали к этим непопулярным мерам в России, прибегали к этим непопулярным мерам в Советском Союзе, прибегали к этим непопулярным мерам во многих-многих-многих-многих странах. И на Украине придется это сделать рано или поздно. Придется. Кому, не знаю, Зеленский не может точно. Кому-то придется. Иначе все, иначе они так и будут носиться всю жизнь, ничего у них не будет хорошего. Будут просто уезжать жить в Польшу или в Россию, и все. Обидно за украинцев. Могли бы на своей земле жить. Нормально. заводы, чтобы работали те, которые были, Motor City и прочие, через запятую я могу перечислять оборонку всю их, которая разрушена до основания, могли бы жить там, у себя, нормально работать у себя, да, на своей краине, в удовольствие, на певучем своем языке, петь свои певучие песни, вот, гулять где хотят. Все хорошо было бы. Но нет, взыграл национализм, да? Россия плохая, Россия оккупант, русские плохие, кто не скачет, тот москаль. Мы жили плохо, потому что это русские делали так, что мы жили плохо. Ну что, отчего же вы сейчас хорошо не живете тогда? Ну, 6 лет уже у вас было на развитие. Сколько вам еще нужно? 600 веков? Хорошо, давайте. Потерпим и 600 веков. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе, дорогой товарищ украинец. Любой. Любой. Ни мне, ни вам. Мы все умрем уже к этому времени. Правда? Поэтому есть ощущение, что вас немножечко обманули. Правда? Ну, слегка обманули ваши ожидания. Обидно за русских, которые живут на Украине и терпят все это, пишет Искандер. Да из украинцев обидно, я натурально говорю, обидно. Что, неужели эти люди недостойны хорошей жизни? Ну, их под благовидными предлогами привели в ад. Ну, их обманули. Ну, понятно, что надо было в школе лучше учиться, чтобы тебя не обманули. Но опять же, я же говорю, это же не про разум. Все эти бунты, они же не про разум, они про эмоцию. Понимаете? Ну, были бы, наверное, люди поумнее, не признали бы Емельяна Пугачева каким-то наследником, который эту лапшу на уши уральским казакам навесил, вот, и они пошли за него рубиться. Ну, наверное, были бы люди поумнее, сразу бы поняли, что он, например, не умеет ни писать, ни читать, да? Ну, ни писать, ни читать не умеет. Какой это, к черту, наследник? Какое у него образование? Не пойми кто, не пойми откуда. Вообще, без образования какой-то балбес. Пришел, бунтовщик. Ну, поднял вот он казаков на восстание. Сами, видать, были малограмотные. Вот, в итоге что? Усмирял их аж Суворов, Суворов. Пришлось вытаскивать его с фронта, чтобы он усмирял, то есть занимался делами полицаев, жандармерии. Понимаете? Армию пришлось вытаскивать, чтобы бунт подавить. Армия работала за полицию. Ну, так, на всякий случай. Вот у Лукашенко сейчас работает полиция, выполняет свои обязательства. Вот если бы вот завтра митинги начали винтить уже не полицейские, а армия, это было вот, вот то самое, то, что было когда-то у нас. А чё хотел-то Емельяшка Пугачёв? А если бы он к власти пришел, что бы было-то с Россией? Была бы Российская империя или нет? Вот представьте себе такой дурень на троне. Дурень, ничего не понимающий, кровожадный, жестокий, а? Лжец. Подлец, негодяй и убийца сплошной. Как он людей казнил. Вам все описал в «Капитанской дочке» Александр Сергеевич Пушкин. Все описал. Вот он бы встал у власти в Российской империи. Империи. Вот такой человек. Нормально бы было? Ничего, зато он каждая вторая улица у нас улица Пугачева. Салават Юлаев его сторонник. Сейчас вот башкиры на меня обидятся. Не обижайтесь, башкиры. Салават Юлаев был его сторонник. Он бунтовщик. У вас бунтовщик возведен в ранг почти святых людей. На всякий случай, я вам говорю, башкиры. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но вы это и так знаете. А знаете почему? Пугачев и, например, другие бунтовщики возведены в ранг чуть ли не причислены к лику святых у нас. Это работа большевиков. Потому что у них была их большевистская революция, и всех остальных бунтовщиков до них они воспели. Ошибка за ошибкой. Потому что если вы, будучи большевиками, воспели предыдущих бунтовщиков, то и следующих бунтовщиков вы должны полюбить и сказать, что они сделали правильно. То есть контрреволюцию, произошедшую в начале 90-х, вы должны одобрить. Потому что это был бунт. Тоже такой же, только уже против вас. Но никогда и никто не одобрит бунт против себя. Не бывает такого. Не бывает нигде, ни в одной стране мира, ни в одной семье, ни в одном обществе, нигде вообще никогда такого не бывало и никогда такого не будет. Только бунт против других. Это хорошо. Против себя? Но найн подавить. 11.00 новости. Я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.